Я вас категорически приветствую, дорогой гость.
Здравствуйте.
Расскажи, кто ты.
Меня зовут Александр Горбунов. Я гитарист и вокалист группы Stonehand и также проект G-Factory.
Про что поговорим?
Поговорим сегодня про Ричи Ивановича Блэкмора.
Сразу поделюсь детскими воспоминаниями. Я когда женился, я хотел поменять фамилию на Блэкмор. Женщина моя рыдала. Я говорил, да ты что, меня в армию призовут, будут кричать, зови Блэкмора. Я буду говорить, я! А женщина плакала и говорила, мало мне того, что я Абрамовна, я ищу Блэкмора. Не срослось, к сожалению, но кумир детства, да. Итак, чем он для тебя славен?
Блэкмор, наверное, для всего советского тогда передового музыкального класса, наверное, был славен так конкретно. То есть, это такая личность, что называется мессия, можно так сказать. Вот. К сожалению, сейчас, ну, по моему субъективному мнению, мессии у нас очень мало. То есть, таких именно музыкантов, которые, ну, значительно влияют на ход музыкальных каких-то веяний. Ну, на то время Блэкмор, Пейдж и Айоми, наверное, были такими,
да,
в общем-то, не поддающимися каким-то сомнениям, что вот, вот они крутые ребята, они такие культовые, в общем-то, придумали то, что называется современным тяжелым роком. Это придумали они.
Да, когда-то альбом Deep Purple in Rock как лопатой по голове, ничего подобного вообще даже рядом не было, очень круто.
Deep Purple in Rock – это первая пластинка среди вот этого, так скажем, блюз-рокового материала, который тогда был. Ведь Black Sabbath и Led Zeppelin, они как ни крути играли блюз.
Да.
Это блюз. Deep Purple in Rock – это не блюз. Это чуть-чуть, наверное, блюзы, немножечко совершенно. Вот. Это чистый хард-рок с примесью классической музыки и джаза. Что отличало Блэкмора от Пейджа и Айоми, то, что он не играл чистоганом блюз.
И это на советской аудитории серьезно сказывалось.
Да.
Почему-то... Он нам гораздо ближе, чем Джимми Пейдж. Гораздо.
Почему-то, да. Вот у нас люди блюзовые звукаря, ну, как-то не очень воспринимают. Это вот у нас такая есть, ну, не знаю, беда или не беда, не знаю.
Ну, так сложилось исторически.
Исторически, да. Так сложилось, да.
Да.
И вот Deep Purple in Rock, это стал первой такой серьезной работой, первой серьезной работой Блэкмора в качестве хард-рокового гитариста. И потом последующие альбомы Fireball, Machine Head, Who Do You Think You Are, потом альбом Burn и Stonebringer. И, собственно, если мы сегодня поговорим о периоде творчества Блэкмора именно Rainbow, то, наверное, стоит начать с истоков. Почему появились Rainbow и почему у Блэкмора появилось такое желание, в принципе, свалить из такого крутого, всемирно известного коллектива под названием Deep Purple.
Так-так.
Наверное, тоже очень важный момент. При всем, наверное, уважении к менеджменту Deep Purple, они великие люди, потому что в любом случае это же надо раскрутить группу.
Uh-huh.
Это действительно очень сложные такие не музыкальные действия, это денежные вливания, да, но все-таки они загнали коллектив, как по мне. То есть, первого, кого они загнали в угол, это Гиллан. Чувак в 72-м году, в конце года, написал большое письмо всем, сказал, ребята, я работаю полгода и ухожу. Просто устал человек. К тому же, постоянные болячки. То у Блэкмора гепатит, то у Гиллана. То есть, гастроли, выпивка, а гепатит – это профессиональная болезнь музыканта, рокера в то время. Выпивка, она же как бы влияет. Ну, первый свалил Гиллан.
Угу.
Блэкмор посмотрел на все дело. И, в общем-то, Гловера тоже. Это же твой друг, ничего личного. Соответственно, надо менять и басиста. На место ушедшего Гловера пришел в начале Хьюз. Ковердейла тогда не было. Искали вокалиста.
Угу.
Поначалу хотели взять Пола Роджерса. Пол Роджерс...
Везде успел.
Да, Пол Роджерс, в общем-то, уже тогда подписал контракт с тогда набирающим оборотом лейблом Led Zeppelin, Swan Song.
Угу.
Там стояли серьезные ребята. В простонародье бандиты. И ему сказали, если ты уйдешь, не подпишешь с нами контракт или как-то ты его разорвешь, то, в общем, ты не жилец. И, в общем-то, Пол Роджерс...
Не сложилось.
Не сложилось, да. И потом, в конечном итоге, прослушивали записи. И Блэкмор, у него всегда, вот Пол Роджерс для него был какой-то иконой. Он, угу. Впоследствии, как бы мы вернемся к этому моменту. Нашли такого никому неизвестного вокалиста Дэвида Ковердейла. И, как ни странно, у Ковердейла очень была похожая манера пения на Пола Роджерса.
Хм.
Да, если вы сравните пение Роджерса и Ковердейла, очень много общего. Общем, ну, практически там некоторые моменты калька. И, в общем, сложился состав, который не был похож на то, что делал Блэкмор до этого состава. То есть, вообще не было блюзовых никаких композиций, потому что Ян Гиллан петь блюз не умел. Об этом даже сам Блэкмор говорил. Вот. И, собственно говоря, этот состав и вырыл вот эту яму,
угу.
в которую все тогда и прыгнули. Да. Вот. Тяжелый, конечно, период был впоследствии. Первый альбом ему понравился, это Burn. Тогда были свежие идеи, новая кровь, свежие вообще люди. Как бы. И можно было как бы, ну, что-то творить, не смотреть назад, не думать о том, что там было раньше, делать новые песни. Вот. Но второй альбом Stormbringer, в общем-то, поставил крест. Ребята молодые на первом альбоме смотрели друг на друга, молчали, а на втором уже немножко оборзели, что называется, и начали одеялко на себя примерять. И тогда Блэкмор задумался, в принципе-то это как бы можно уже...
Неинтересно.
Неинтересно, да. Предложение было записать кавер на группу, такая группа была Quatermass, кавер Black Sheep of the Family. Это, ну, по-нашему, в семье не без урода, вот, если так переводить. Yeah. И начиная с 1974 года это авторство ставили музыканты все оригинальные. Блэкмор говорит, ну, кто не работает, тот не ест. Если раньше всех пятерых участников записывали, сочинял, не сочинял, автомат.
Да, да, да.
То с 1974 года реальное авторство указывали. И, в общем-то, народ напрягся. Там Ян Пейс, барабанщик, сказал, говорит, ну, в общем-то, мне это неинтересно, надо свое делать. То есть, чем меньше у тебя песен в авторских...
Тем меньше отчислений.
Тем меньше отчислений, да.
Мир Чистогана.
Да, ну, там это все меркантильность, на самом деле. Ну, вопрос не в этом. Ребята сказали, мы не будем это записывать, музыканты. Блэкмор говорит, ну хорошо. Потом они сочинили песню с Ковердейлом Soldier of Fortune. Остальные послушали, нет, нам это тоже неинтересно. Он говорит, ну, Ричи, говорит, ну, если вы тогда сыграете мою песню, тогда я сыграю ваши фанковые песни. Вот так вот они договорились, худо-бедно записали. Там Ян Пейс с одного дубля Soldier of Fortune сыграл, палки бросил, ушел. Вот, да. И к этому вот как-то все это подошло, что Блэкмор дожил в группе до апреля 75-го, а в апреле 75-го года у него заканчивался контракт. Вот он тянул, постепенно к этому моменту подводил, и музыканты ничего не знали, но менеджмент подозревал, то есть он же не продлевает этот контракт. Вот, и... Так, между делом, а что ты скажешь, если мы запишем там ваши концертные там, концертный материал, сделаем концертный альбом Blackmore, говорит, да валять. И вот как раз таки альбом Made in Europe, который вышел через год после ухода Blackmore в 76-м, вот это вот сборник этих заключительных концертов, где, в общем, там уже все было понятно для остальных. И мы подходим как раз-таки непосредственно к сольному творчеству Ричи. В 1974 году Блэкмор очень тесно начал общаться с музыкантами группы «Эльф», которые ездили с Deep Purple разогревать их на все фестивали крупные. В основном они ездили по Америке, так как это американская группа. И, в общем, дешевле их было катать там,
по Америке.
Да. В этой группе тогда был еще... не особо известный музыкант Рональд Дио, без Джеймса. Тогда он был просто Ронни Дио. На самом деле его зовут Рональд Падавона. это уже впоследствии он себе кличку такую взял, Дио, потому что...
То есть, бог.
Бог, да. А богом он назвался почему? Потому что он итальянец был. И в его тусовке там, в итальянской, был мафиози Дио, очень крутой. Да. Поэтому Ронни подумал, в общем, зачем что-то выдумывать, назовусь Дио.
Лучше, да.
Да. Вот. И группа Эльф, собственно, очень понравилась музыкантам Purple. Они с 72 года с ними контракт заключили, выпускали на их лейбле альбомы. Тогда, кстати, группы крупные имели свои лейблы, то есть или Zeppelin, или Deep Purple имели свои лейблы. И Эльф заключили с ними контракт, и, в общем-то, были в поле зрения музыкантов. Blackmore как бы особо внимания на них не обращал, а потом он начал тусоваться с ними и понял, что они крутые ребята. То есть, все в традициях Ричи. Все эти шутки там разносили номера вместе. Там, говорит, ну, говорит, мы, конечно, бесогонили, но так как Эльф крутили, то есть, ну, это говорит, такой крутой крутотени я не видел никогда, как сказал Блэкмор. Вот. И он начал тесно общаться с Ронни. То есть, первое вот, первый такой звонок был, когда музыканты Deep Purple отказались записывать Black Sheep of the Family, он предложил это сделать Дио. Ну, естественно, кто же откажется от такого предложения? И он записал сингл. Он сказал, ну, в общем-то, я сделаю, наверное, сингл свой сольный. Вот. А потом дело пошло дальше, дальше. Они потихонечку начали сочинять свои песни. И, в общем-то, уже к концу 74-го, к началу 75-го года, Blackmore понял, что у него, в принципе, на сольный альбом материал. А тут еще и музыканты Эльф. И, соответственно, без гитариста. Гитарист просто выкинули тут же. Ну и как бы все это пришло к тому, что Blackmore сказал своим коллегам: все, до свидания. Я вас всех люблю, целую. В общем, до свидания. Вот там даже есть фотография, последний концерт в составе Deep Purple. Там сказать, что чувак там не радостный был, нет. Он там улыбался, распивали вино, шампанское. То есть, мы все, мы новый бандит. И, кстати, стоит заметить, очень много людей он увел из штата Deep Purple. То есть, тур-менеджера американского Брюса Пейна он сразу забрал себе. Это директор будущий Rainbow. Колина Харта. Это, кстати, тоже очень такой знаменитый в тусовке Purple человек. Это их будущий тур-менеджер. Mm-hmm. То есть, Брюс Пейн стал директором, Колин Харт стал тур-менеджером. Кстати, я общался с Колином Хартом. Он такой хороший дядька, очень позитивный. Он много рассказывает про свои... похождение. У него даже майка такая была: 40 лет в аду, Deep Purple. Ну, такие воспоминания у него интересные. Вот. И, собственно говоря, половина штата Deep Purple, все техники перешли в Rainbow, Deep Purple остались ни с чем. Ну, сегодня разговор про Blackmore, поэтому мы, наверное, на нем сосредоточимся. Начиная с 1975 года, вот с самого начала, Blackmore начал думать о концертах последующей своей группы Rainbow. И начал подбирать музыкантов. Потому что то, как работали музыканты Эльф в студии, не подходило для концертной деятельности. То есть, это тоже очень такой момент был. Blackmore, он, по сути, перфекционист. И очень много говорят, что вот он там взбалмошный, какой-то он там ветреный. На самом деле, это не так. То есть, чувак очень прагматичный, по большому счету. То есть, если вот, например, относиться к нему как к бизнесмену, да, то есть, он прекрасно понимал, что группа, помимо того, что она звучит круто, она должна круто выглядеть. И начали потихонечку выбрасывать музыкантов Эльф. Я вот точно не помню...
Только кого... они обрадовались.
Ну, да, да, да. Потом, в общем, про это тоже очень много было рассказано, что, в общем, они там на него... были обижены сильно. Первый, кто вылетел из группы, был басист Крейг Грубер, который записал альбом Ричи Блэкмор's Rainbow в 1975 году. Вот. И он, собственно, так и говорил, что я не понимаю, как вот так вот можно было там, нам взять и всю карьеру запороть. Хотя потом, в принципе, он пользовался вот тем, что он поработал с Ричи. То есть, много таких моментов. Наезжал на Блэкмор, а сам потом этим делом пользовался. И затем из группы был уволен Гэри Дрискл, барабанщик. И последним, насколько я знаю, клавишник Микки Лисоул. С клавишником вообще ситуация забавная была. Blackmore хотел играть неоклассику в хардроковом обрамлении. А для этого нужно было уметь это делать на фортепиано. То есть должен был быть действительно профессиональный пианист, не просто школа, клавишник.
Да?
Что-что?
Школа.
Да. Нужно было уметь играть классические произведения, потому что ему это было нужно, чисто технически. А Микеле Соло он этого делать не умел. Он чисто такой буги-вуги, рок-н-ролльный клавишник. Ну и, в общем-то, ему тоже сказали «до свидания». И вот к моменту...
Давай до свидания, лабух.
Да. И к моменту выхода пластинки Ричи Блэкмор's Rainbow, она вышла, насколько я помню, в августе 75-го. Уже из музыкантов, кроме Блэкмора и Дио, никого там не было в составе.
Жестоко.
Ну, это бизнес музыкальный.
Парни доверились, да, и вот как вышло.
В общем, их там всех попросили... То есть, и потом сам Дио от этого и пострадает, по большому счету.
Вот. Когда его тоже попросят, да?
Ну, там немножко история более запутанная. Там кто как говорит, в общем. Угу. К 75-му году состава не было.
Просто... Я считаю, что в 75-м он не раскрылся никак. Просто...
Дио?
Да,
хотя он говорит, что это его любимый альбом.
Ну, на здоровье. А слушать неинтересно. Нет, то там огня какого-то. Лично для меня, я про себя только.
«Man on a Silver Mountain».
Слабовато. На концерте хорошо, а так не очень.
Ну, драйвово все равно, драйвово. То есть, те люди, которые думали, что Блэкмор вообще из рока ушел, когда они услышали «Man on the Silver Mountain», они обалдели.
Ну, как «Catch the Rainbow», отличная. Да там все хорошие.
Но... Кавер на «Yardbird Still I'm Set», я считаю, что он лучший. То есть, если мы послушаем оригинал, вот когда говорят «оригинал всегда лучше», ничего нет подобного. «Still I'm Set» – оригинал, но он такой себе.
Ну, это я, наверное... Сравнивая со следующим, вперед забегаю.
Да,
со следующим не сравнить, насколько там сурово и тут.
И мы подходим к моменту, когда Блэкмор решил, в общем, ну, пора уже группу набирать, угу. Нужны люди. Начали искать подходящие кандидатуры. Барабанщик, по-моему, вот, насколько я помню, последний его искали. Вот. Но он самый такой проблемный был. То есть, из 13 кандидатов, вот 13-м был Кози Паул.
Свирепый мужчина. Свирепый. Так лупить по барабанам могут не только лишь все.
Он работал с Джеффом Беком. То есть, у него был такой бэкграунд, что называется. А это, кстати, тоже очень влияло. Потому что, я скажу такую вещь, что в принципе, за редким исключением, посторонних людей в высшей лиге рок-музыки их нет. Так или иначе, люди как бы друг к другу присматривались. Ну, вот. И Кози Паул, он, в общем-то, пришел на прослушивание. Его гоняли очень долго. Блэкмор его замучил. Играли шаффл с каким-то совершенно огромным, быстрым темпом. 20 или 30 минут. Потому что он потом бросил палки и сказал, нет, ребята, идите, в общем, к черту. И вы меня достали. И Блэкмор его взял в состав. Вот. Ну, собственно говоря, по порядку. На место бас-гитариста пришел никому неизвестный тогда ирландец Джимми Бэйн. На место клавишника нашли Тони Керри. Тони Керри тоже тогда не особо был известный человек. Вот. Но опять же, в определенных кругах, в общем, через друзей, там, да, вот как-то они все это находили. В общем, такой состав сложился, который мог изобразить то, что нужно Блэкмору.
Угу.
То есть сделать материал на таком высоком уровне. То есть, там, например, импровизировать, на ходу какие-то, в общем-то, находить новые. Аранжировки, то есть то, что было ему нужно.
И при этом хорошо выглядеть на сцене.
И при этом хорошо выглядеть на сцене, конечно же. Вот. И к концу 75-го года набрали состав, который выглядел так: Ричи Блэкмор гитара, Ронни Джеймс Дио вокал, Джимми Бэйн бас, Тони Керри клавишный и Кози Паул барабаны. И, собственно говоря, в начале года, в конце 75-го года они отправились в небольшой тур. То есть, тоже очень важно. И опять же, что самое вот для меня интересное, почему я считаю, что это великие люди, они совмещали работу в турах с записью нового материала. Тогда же, так как материала у Rainbow было мало своего, они постепенно нарабатывали новый. То есть, они этим составом приступили к записи нового альбома. То есть, играть в турах и записываться, ну, это сверхлюди, я считаю. Потому что ну, это такая несовместимость, если честно сказать, вот просто по нынешним меркам. Вот если куда-то едешь, ты потом просто работать не можешь. У тебя все мысли о том, как концерт отыграть, отдохнуть. А эти ребята, то есть, могли там неделю так спокойно там две гастролировать, а потом ехать в студию спокойно записываться. То есть, это тоже очень важный момент.
Физически очень крепкие.
Да, поэтому Blackmore, наверное, все-таки видел насквозь вот тот состав и понимал, что не проканает.
Угу.
Вот. Они дали первые концерты. То есть, тогда же, в общем-то, у Ронни Джеймса Дио появляется второе имя – Джеймс.
Угу.
Blackmore – человек суеверный. Он предложил, а почему бы тебе не взять, точнее, третье имя. У них не принято, да, вот как бы отчество. А вот он предложил этот вот Ронни Джеймс Дио. То есть, чтобы это как бы звучало. И плюс ко всему, это, по мнению Blackmore, было каким-то правильным таким благостным действием, чтобы, в общем-то, это какое-то в плане магии, наверное. Вот. Он очень в это дело верил, в нумерологию, там, какая-то игра чисел. Вот. И очень все так начало складываться благоприятно, и музыканты на ходу начали придумывать новый материал. То есть, некоторые песни, которые войдут аж потом в альбом Long Live Rock'n'Roll, сочинялись уже тогда. Вот, а именно Kill the King.
Uh-huh.
То есть, это песня, которую Blackmore так до конца, как я понял, и не смог аранжировать, как ему нужно. То есть, аранжировки концертные. Первой версии Kill the King, и потом уже концертные, и концерта 78-го года, они немного отличаются, а студийный так вообще абсолютно. Вот. И в начале 76-го года музыканты начинают запись, точнее, заканчивают начатую запись 75-го года, и этот альбом называется Rainbow Rising. Собственно говоря, пластинка эпохальная. Почему? Потому что в этом альбоме, наверное, для меня лично, я как бы субъективно, но и также по отзыву многих критиков, зародился вот этот вот heavy metal, так называемый. Настоящий heavy с вот этой двухбочечной игрой Кози Пауэлла. Потому что до Кози Пауэлла в тяжелом роке так никто не засаживал. Капитально. То есть, если мы берем чисто техническую сторону, появилась подача рок-вокала Дио, это опера. Мало кто это понимает, но те музыканты, которые в теме, они прекрасно понимают, что Ронни Джеймс Дио в рок-музыку внес оперу. То есть, так как поет Дио, даже некоторые оперные вокалисты не берут эти ноты, потому что они там на 2, на 3 тона, а то и выше. То есть, они выше. И даже я видел некоторые обзоры, передачи интересных вокалистов, которые сравнивают, там, например, культовых оперных певцов и Ронни Джеймса Дио. У Дио настолько высокая певческая форманта, что там, в общем-то...
Надо же, не знал.
И для крутейших оперных певцов некоторые ноты, они критические. А Дио их брал, причем он на концерте их очень неплохо брал, достаточно легко. Вот.
Не как Меркьюри, это точно.
Они разные.
Да, все равно.
Нет, у Меркьюри, как бы для меня лично, у него концертные записи все-таки с легкими кривульками. Я сравнивал некоторые концерты. У Дио все-таки почище. Вот если брать концертные работы, Дио почище пел всегда. У него все ноты, они, в общем, вот он ее берет. А Меркьюри, он более рок-н-ролльный певец. Такой. То есть, это тоже надо понимать.
Каких-то да прекрасен все равно.
Конечно.
Любим мы его, не за косяки.
Да. Вот. Собственно говоря, Rising, и как и предыдущий альбом, был очень неплохо встречен критиками. Критики давали высокие оценки. То есть, получить хорошую оценку от критиков тогда, это, в общем-то, тогда разносили в пух и прах всякие Melody Maker и прочие.
Всякие Led Zeppelin.
У Led Zeppelin ситуация другая была. Led Zeppelin очень много задавили деньгами. Многие вопросы. Вот. И даже такая байка существовала. Если бы у Deep Purple были менеджеры, как у Led Zeppelin, то история бы как бы другая была совершенно. Вот. Потому что Led Zeppelin берегли музыкантов. Давали им паузы хорошие. А у Deep Purple, собственно говоря... Ричи в интервью в 76-м году, как раз когда вышел альбом Rising, он, собственно, так и сказал, что почему я ушел из Deep Purple. Как вы считаете, по 2, по 3 альбома контракт за год – это нормально? Он говорит, я считаю, что это ненормально.
Тяжело, конечно.
Да. И, в общем, загнали их до такого, что люди просто сходили с ума. У Блэкмора даже в 72-м или 1 году, точно не помню, коллапс случился. Просто, ну, надрыв. Джон Лорд заходит к нему в номер, а Рич сидит плачет. Что с тобой случилось? Я не знаю. Вот просто я не могу. Все. Финиш. То есть, там отдых из года, вот за один год работы в Deep Purple отдых был там, например, месяца полтора. То есть, и как бы...
Жестоко.
Очень жестоко. Но это машина. Как Блэкмор правильно сказал, Deep Purple это была машина по выкачиванию денег, по зарабатыванию денег и по записи хитов. То есть, каждый раз капали на мозги. Вышел альбом один, то есть, за 1974 год они сделали два альбома. Выходит один альбом, потом сразу второй. В Rainbow была ситуация другая. Ну, во-первых, ему нравилась музыка. Блэкмор ненавидел фанк. Он терпеть его не мог. Он называл это музыку чистильщиков обуви. Ну, сейчас это очень недемократично звучит по нынешним меркам для кого-то. Да, то есть там в Америке бы точно напряглись за это. Вот. И к тому же.
В курсе чистильщики обуви были черные, на всякий случай. Да.
Да. И к тому же, в общем-то, ему перестала нравиться игра Яна Пейса, ведь он был всегда безупречным рок-н-ролльным барабанщиком, а тут он начал-то, в общем-то, какие-то там странные вещи делать за барабанами, чего, в общем, мне не нужно было. Вот. А здесь он уже второй альбом записывает так, как он хочет, архаичный рок с классической музыкой, с именно роковой, рок-н-ролльной подачей, то есть лобовой, ломовой. Ломовой – это такое выражение тоже есть.
Да. Альбом был натурально сногсшибательный. Он уж, я не помню, 35 минут, по-моему.
Он самый короткий у них.
Коротенький, да. Зато такое все. Отвал башки.
Все, в общем, тогда, когда вышел альбом, считали, что это новый Machine Head. И, в принципе, ну, они угадали, по большому счету. Но, опять же, мы позже об этом скажем, что коммерческого успеха у этих альбомов не было. Как ни странно.
Поразительно.
Американский рынок не любил такой рок. То есть британский рынок и американский рынок – это две разные вещи.
Я в детстве, когда читал журнал «Ровесник», меня еще в детстве удивляло, что главная задача – это было поехать в США на гастроли.
Да.
Что все эти Германии, Британии и даже всемирная слава в Японии – это вот как-то не очень. А вот Америка – другое. У всех абсолютно.
Да.
Beatles. Deep Purple, Led Zeppelin, Slade, кого не возьми, все.
Все так оно и есть. Поэтому Блэкмор, он понимал, что, в общем, дело как-то пахнет керосином, уже тогда начал понимать. Но поначалу он смело пустился во все эксперименты. По сути, все, что делали Rainbow на начальном этапе, делалось за счет Блэкмора. Все денежные вливания – это были личные сбережения Ричи.
Ничего себе.
Он покупал за свои деньги «Радугу», вот эту огромную, которую ставили, которая постоянно ломалась у них. Ну, вот. Также оплачивал там какие-то издержки.
«Радуга» вот. Тогда еще была просто «Радугой».
Да. Да. Да, я не понимаю вообще, что произошло. В общем, безобидное слово абсолютно. Вот. А то, что потом как бы в процессе вот этих гастролей Ричи стал понимать, что... как бы, ну, коммерческого успеха нет, и надо что-то делать. То есть, уже потом на альбоме Long Live Rock'n'Roll он эти попытки начал потихонечку принимать, то есть, немного скрашивая, хотя, опять же, альбом тоже, как бы, он далеко от Rainbow Rising не отошел. Ну, по порядочку, опять же. На альбоме Rainbow Rising есть совершенно вот такие культовые песни, как Stargazer, Tarot Woman, A Light in the Black. Это классика мирового рока, классика хэви-метала, так называемого. Вот именно тот хэви-метал, который, в общем, не стыдно назвать этим именем. Сама пластинка, она записывалась, ну, в такой, опять же, дружеской, наверное, атмосфере. То есть, опять же, новый состав. Люди все горят желанием. То есть, Блэкмор не давал... костенеть музыкантам. То есть, свежая кровь пришла, они на все 100% отработали. То есть, появилась возможность новых музыкантов взять, он их брал. То есть, по той или иной причине. В этом же году они едут в большое турне, и многие концерты из этого тура, и скандинавские, и японские, записываются для будущего альбома On Stage. Такой альбом есть в дискографии Rainbow.
Двойничок концертный. Да.
Который выйдет в 1977 году. Вот. И как вот многие поклонники Rainbow замечали, что альбом-то склеен по кускам. То есть аплодисменты начала с одного концерта, гитарное вступление с другого, а сама песня, она еще с какого-то. То есть, ну вот такого сделали Франкенштейна. То есть, если, например, сравнивать с культовым Made in Japan, который записан был там за три концерта японских, да, практически чисто, то есть там песни целиком с каждого концерта. Здесь немного другая история. Но хотя, опять же говорю, он стоит шикарный альбом.
Вот. Мне в детстве сильно нравился, да.
Такие длинные импровизации, там, насколько я помню, Catch the Rainbow, она вообще в одну сторону винила занимала. Вот. И Блэкмор-то он дорвался наконец-таки. Ему же музыканты Пепл как бы, ну, немножко его там пришпоривали с импровизацией. Долго-то нельзя.
Держали в узде, да.
Да, вот. А тут он сам себе хозяин, в общем-то, можно было и 20 минут песню играть со вставками Баха там, и прочими классическими делами. Вот. И все это, как бы, с продюсерской точки зрения, конкретно в стиле Rainbow, идеально умещалось. То есть, Blackmore вот, на 1976 год он ввел в моду исполнение классической архаичной вот этой музыки с тяжелым роком. То есть, вот он это сделал, такое слияние, можно так сказать. В Purple это было дозировано, а здесь вот просто вот так уже конкретно. Вот. И как бы ему вторили музыканты. Особенно про игру Тони Керри, можно сказать. Это клавишник, который вот эту магию синтезаторной музыки, вот он, наверное, тоже в тяжелый рок внес вот один из первых. Все вот эти муговские синтезаторные переливы, вот эти ионики, все, вот, все нюансы, которые вот мы можем слышать уже в последующих работах различных метал-коллективов, были заложены тогда ими. Вот так вот. И вот еще такой момент, как ни странно, все это к концу, наверное, 76-го года опять привело к тому, что музыкантов некоторых начали увольнять. То есть, об этом отдельно стоит поговорить, потому что Blackmore, ну, он человек веселый вообще сам по себе. Он любил шутки всякие, порой идиотские. Но если человек ему не нравился, который в группе находится, все, он его, в общем-то, доставал, да.
Третировал.
Да, там все было серьезно, иногда даже очень жестоко. То есть, первый, кто вылетел из нового состава, был Джимми Бэйн. Я очень много сидел на разных форумах, посвященных музыкантам Purple. И там были люди, которые непосредственно общались с Бэйном, которые задавали вопрос. Потому что, ну, это такая загадка, на самом деле, почему Бэйн вылетел с группы. Вот. Я сейчас озвучу одно из мнений, повторюсь, это мнение. Блэкмора он как-то оскорбил Балди Игл. Да, Рич тогда очень серьезно лысел, можно так сказать. То есть, у него проблемы с волосами были. Вот. И какой-то, наверное, у них конфликт произошел. Ну, в общем, и как Бэйн сам сказал, что, в общем, после этого меня быстро попросили из группы. Вот. Кстати, Блэкмор с 77-го года шиньон носил, кто не знает. Да. Вот. Проблемы были у него такие серьезные. Вот. И вот и видно очень даже хорошо это на концерте 77-го года в Мюнхене. Вот. Потом проблемы с Кэррой начались. То есть, не нравился он как человек. То есть, своеобразный человек Тони Керри.
Ну, то есть, тут двояко все время получается.
Да.
И как музыкант, и как человек.
Тут, опять же, шутки Блэкмора, они иногда просто берега все путали. Когда Керри, в общем, там записывал, уже пытался записать следующий альбом, то есть, о котором сейчас расскажу, над ним издевались там, ну, до такого состояния, что, в общем, он собрал вещи и уехал просто. И позвонил отцу своему и сказал, что все, я уезжаю. Забери меня отсюда. В общем, меня хотят убить. Вот. То есть, там доходило до того, что человеку в номер там вваливались средневековые вот эти брусья, которые выбивали двери.
Таран.
Да, да. То есть, всякие рыцари там шастали у него по комнате. Вот. И он думал, что, в общем, Блэкмор – это дьявол. Вот. И там все себе цветами с крестами весь номер свой завешивал. А все же дело происходило в замках, как правило.
Угу.
Вот. То огнетушитель ему в комнату на полной скорости залетал из окна. Вот. То есть человеку
просто... Тонкие шутки.
Да.
Не всякий поймет.
Там в один момент как бы немножко потепление какое-то случилось, и Кэрри с стаканчиком виски зашел в студию, где они записывались, оступился и, в общем, вылил эти виски на пульт микшерный.
И, в общем, неудача.
Да, это все видел Блэкмор. Ну, в общем, на Кэрри поставили крест. Вот. Тогда он вообще заперся в своей комнате, никуда не выходил. И обед принимал только туда, ему приносили. Вот. И как-то Блэкмор сказал, ну хорошо, взял ему, нагрел паяльной лампой ручки от двери. Вот. И сами приборы столовые. Под дверь просунули типа столовые приборы. Он, соответственно, схватился за ними.
Тонко.
Заорал. Потом схватился за ручку за эту, она раскаленная. Вот, пожег себе все пальцы. Вот. И, собственно, тогда вот
хорошие он... шутки.
Да, там издевались, ну, как бы, насколько, ну, как могли. Вот. Еще раз говорю, как бы это в стиле Блэкмора. То есть, если человек ему не нравился, то все. Это конец. Вот. С ним, кстати, отрывался Кози Пауэлл. Они там с ним очень любили.
Закорешились.
Да, нетрезвыми по автобанам ездить. Кози Пауэлл, он же гонщик. Вот, с очень таким хорошим стажем. Вот.
Действительно умелый был, да.
Но, собственно говоря, это его на тот свет и увело. Басиста Бэйна, да, удалили из группы. И потом же следом за ним Тони Кэрри, в общем-то. Вот. Проблемы начались, как бы, гастроли надо давать. Нет музыкантов. Ладно, тогда, значит, пишем альбом. Значит, начали записывать альбом. Запись проходила в замке Шато. Такой замок во Франции есть. В котором очень многие музыканты записывают. Вообще, в принципе, музыканты Пепл...
Шато без названия.
Шато.
Шато это вроде замок и есть.
Ну, просто так и называется. Ага. Замок Шато. Mm-hmm. Вот. Там, кстати, насколько я знаю, Элтон Джон записал свой альбом перед Rainbow. Mm-hmm. У него такой даже альбом был. Я не помню, как он назывался. Но, в общем, там он тоже работал. Вообще, музыканты и Пепл, и Rainbow, они не работали в студиях как таковых. То есть, можно там выделить единичные альбомы. Кстати, первый, Ричи Блэкмор's Rainbow, был записан в студии. А остальные все, они либо в замках, либо в передвижных студиях. Но, в принципе, передвижная студия, она уже подразумевает, что ты можешь и в замке, и в сарае записаться.
Попало, да.
Да. И тогда, в общем, приняли решение, будем писать альбом тем составом, который есть. Блэкмор от не менее басиста на эти, в общем, на эту кандидатуру сам, в общем-то, поставил свои, ну, как это сказать?
Волевым решением.
Да, решил сам, в общем-то, записывать бас.
Угу.
Сказал так и так, в общем, я буду это делать сам. В общем, кто лучше меня сыграет, да, хочешь сделать качественно, сделай все сам. Вот. И там, кстати, на обложке альбома будущего, там так и будет написано, Ричи Блэкмор бас. Вот. Решили искать клавишника. Тоже очень много было вариантов. И в конце концов пригласили Дэвида Стоуна, канадского клавишника. Блэкмор услышал одну из его композиций по радио. Ему понравилось очень. Говорит, это прям было такое что-то новое. Вот. И Дэвид Стоун, собственно говоря, влился в группу. Я имел честь работать с Дэвидом Стоуном, хотел сказать об этом. Да. Ну, замечательный клавишник. Ну, сейчас он уже практически отошел от дел музыкальных.
Но... Сколько лет ты уже, поди?
Ну, 70. Там, да. Да. Вот. Очень такой отзывчивый, хорошо общается, без всякого пафоса. Вот. Дальше ситуация как происходила? Это были постоянные ротации. То есть, очень много басистов приходило. Приходил басист, насколько я знаю, Джетротал. Но не подошел. Потом приходили масса людей. Потом пришел басист Джек Грин, который, насколько я помню, работал с Юрай Хип. Вот. Тоже не подошел.
Не самые последние люди, так скажем.
Но
да?
У Блэкмора как-то... У него очень требования к басистам такие были специфические. Басисты в основном играют пальцами. Ричи, он в основном любил медиаторную технику. А чтобы играть медиатором, это надо уметь это делать. Потому что пальцевая техника, она отличается. Вот. И немногие как бы на это подписывались. Вот. И как бы в итоге были отбракованы масса музыкантов, но альбом они фактически уже доделывали, а надо было ехать на гастроли. Ну и, в общем, там нашли такого тогда не особо известного басиста Боба Дейсли. Это человек культовый, на самом деле, для рок-музыки, который впоследствии переиграет, ну, наверное, во всех вот рок-группах знаменитых, там, от Гарри Мура, Оззи Осборна. Вот. То есть, такой человек, в общем-то, не последний. И Дейсли, как уверяет, он некоторые партии успел записать к этому альбому. Вот. Хотя подтрунивает над Блэкмором, говорит, нет, вот то, что записывал Ричи, я слышу, в общем, это только гитарист так мог сыграть. Если бы сыграл я, было бы лучше. Но на самом деле там все звучит замечательно. Вот. И альбом этот Long Live Rock'n'Roll увидел свет в 1978 году. Вот. Это первый альбом был, на котором, собственно говоря, уже были зачатки вот этой вот коммерциализации. И перед тем, как вышел альбом, собственно, группа уже начала эти песни исполнять на концертах.
Uh-huh.
То есть, там, Long Live Rock'n'Roll песня до выхода этого альбома, она уже вошла в сет-лист. То есть, они уже как бы ее анонсировали на концертах. И вот произошел один случай, очень известный в кругах музыкантов, когда Блэкмора посадили на 4 дня в тюрьму. Это произошло в Вене. Во время концерта Ричи увидел, как девушка пытается в первых рядах передать записку какую-то. Вот. Ну, там стоял полицейский. Ему не понравилась эта вся ситуация. Полицейский просто ударил ее сильно и начал избивать. Просто так. Ну, Ричи, он же человек, боровшийся за справедливость. Ну, и съездил ему в челюсть ногой.
Молодец.
И сломал ее челюсть.
Вот, да.
Вот так ситуация такая, что как бы чувака этого полицейского забрали, ну и все, и Блэкмора грозились арестовать. Концерт надо доигрывать. Ричи быстро доиграл бесовку, и уже как бы слух пошел, что его ищут. Угу. Техники сказали, что полицейские пришли, но мы сказали, что ты побежал туда. Засунули Блэкмора в огромный ящик из-под аппаратуры и пытались пронести. Ну, все-таки полиция, она на то полиция, да?
Не тут-то было, да?
Да, собачки, они нашли его сразу, унюхали. Открывается этот ящик, а там сидит Блэкмор, говорит, привет всем. И кинули Блэкмора на 4 дня в местную тюрьму. А челюсть-то он сломал не простому полицейскому рядового, начальнику полиции, который там стоял. Да. И, собственно, эта ситуация, она выбила очень сильно из колеи группу, и его не хотели его отдавать. То есть вопрос стоял, в общем-то, ему сказали, что мы тебе по полной программе за это.
Угу.
Кое-как удалось перенести концерт, который должен был состояться там на днях. Я вот даты не помню, но это конец октября, насколько я знаю. 1977 года, и заплатили очень большую сумму, действительно такую хорошую сумму, и концерт уже как бы он должен был начаться в Мюнхене на следующий день, уже поставили аппарат, приехали музыканты Rainbow в зале битком, они переиграли уже там и кавера какие-то без Блэкмора, чтобы публика с ума не сошла, и Блэкмор только в 12 ночи появился. Ничего не помывшись, там, не переодевшись, вот, сразу на сцену. Вот. И этот концерт мы можем увидеть сейчас в великолепном качестве. Он так называется «Life in Munich», 1977 год. Тоже такой достаточно известный концерт. Вот. Я считаю, что это, ну, на тот момент это пик. Просто пиковая такая творческая деятельность Rainbow. То есть, все играют великолепно. Я когда начал заниматься вокалом, я не обращал внимания на... Ну, поет Дио и поет. А я вот так сейчас смотрю, как он это делает. То есть, на протяжении там, полутора часа человек поет на таких мощностях. Вот, и это все вживую. То есть, это переписать невозможно. То есть, я удивляюсь, как это можно было делать тогда. Вот почему, наверное, они такие великие. Все их знают. То есть, они единицы, такие люди, которые могут работать так на сцене. Ну, там вся группа совершенно сумасшедшая стала. И в тот момент, в то время, как раз-таки начали всякие фишки концертные применять. То есть, там Коззи Пауэлл на подиуме поднимался вверх. Потом это Мотли Крю сворует примерно то же самое, только Томми Ли будет крутиться.
Творчески да. позаимствует.
Да, 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 да. Ну, вот в 77-м году Коззи Паул уже летал под куполом цирка, что называется. Вот. И момент такой настал, что менеджеры Блэкмора говорят: Ричи, а деньги-то заканчиваются. Мы не зарабатываем хороших сумм. Мы не тянем концерты крупные. То есть, то, на что мы рассчитывали, оно не работает.
Ну, то есть, причина, грубо говоря, народная идет. Да?
Плохо продавались диски в Америке. То есть, если Европа – это как бы окей, европейский слушатель, он Rainbow фактически на руках носил, то есть, Европа и Япония.
Угу.
В Америке Rainbow очень плохо продавались. Ввиду того, что играли вот такую музыку. То есть, как ни странно, но коммерческого успеха у Rainbow не было тогда в Штатах.
Удивительно.
Да. И группу тогда вот просто конкретно в статусе понизили. То есть, Rainbow начали выступать на разогреве.
Ого.
Вот так вот. То есть, они начали ездить там у всяких, там Real Speedwagon такая есть группа. Вот, да. Там, у Foreigner выступали на разогреве, тогда только она появилась. То есть, да? И Blackmore, который, ну, музыканты Rainbow, они по пабам выступали до этого, им да. не привыкать перед маленькой да, аудиторией да, работать. А Ричи, который выступал перед многотысячными толпами, то есть его это напрягло. И, в общем, дядька Черномор тогда задумался: вообще, правильно ли я дорогой иду? Ну, и плюс ко всему всякие казусы на концертах. То им гонорар там не заплатили, то какие-то проблемы во время транспортировки «Радуги» это и случалось. «Радуга» это тухло у них постоянно. И все это, естественно, за деньги Блэкмора. Ну, и как бы к концу 78-го года назрел конфликт. То есть, об этом очень много разной литературы. Есть, то есть, но я всегда основываюсь на первоисточнике. То есть, то, что говорили сами музыканты, без какой-то там трактовки. Дио говорил, что Ричи, он, в общем-то, ну, чувак, который вот я струя стану фонтаном, грубо говоря. И у него как бы такие звездные какие-то болезни пошли, звездная какая-то эта история, что я вот буду там на обложке журнала один выглядеть, помещен. То есть, интервью со всеми, а на обложке один я. Вот. Хотя Дио говорит, мы фотографировали всей группой, а на обложке он. То есть, мы подходим к нему группу и спрашиваем, что это такое, почему это так вот происходит. Мы уже группа, мы же не тебе.
Коллектив, чисто... да.
Да, еще их напрягало название, вот эта приставка Ричи Блэкморес. Вот. Хотя Блэкмор говорит, да это как бы не моя вся эта история, это так, менеджмент наш. В общем, как и ко мне вопросы. Это сторона Дио. То есть, а Блэкмор говорил, что, в общем-то, ну, я устал как бы, от того, что группе надо было дать коммерческого успеха. Я устал платить деньги как бы, из своего кармана. Вот. Но этого музыканты не понимали. Он просто говорил, что надо немножко было коммерциализировать «Радугу». Вот, кстати, даже если мы сравним композиции, вот, там, тот же «Long Live Rock'n'Roll», но если сравнить с предыдущими работами, она достаточно коммерческая.
Попсовая.
Да. Попсовая, да, с таким шафлом, то есть традиционным для Блэкмора. Но она доступная. То есть он уже первые шаги принимал. То есть какие-то такие были моменты. Потом, естественно, вливание свежей крови произошло. Выгнали Дейсли и выгнали Дэвида Стоуна. Возвращается такая значимая фигура для рок-музыки, как Роджер Гловер. Все-таки Блэкмор... 5 с лишним лет продержался без него и понял, что дальше он работать не может. Потому что Гловер это такой вот ну, суперклей, фундамент. Сам по себе неконфликтный человек, уравновешенный, очень трудолюбивый. Он Блэкмор всегда говорил, как он столько времени в студии может проводить, я не знаю, мне бесит все. А этот, говорит, сидит, копается, там ручки крутит.
Гад такой, да.
Ну да, да. Ну и, собственно говоря, Роджеру Гловеру поручили. Такое великое, наверное, действие для Rainbow коммерциализировать, что, собственно говоря, на тот момент люди не понимали, как вот такая хардовая группа может играть коммерческие песни. Гловер предложил следующее. Он просто сказал, как бы так, я буду писать тексты, а Дио их будет петь. На что, в общем-то, Ронни напрягся. О чем типа петь? Ну, там, о любви. Я такую ерунду петь не буду.
Даешь драконов и колдунов.
Да, в общем-то, как бы у меня стилистика, ну, то, что делаю я, то есть, это мне не нравится такое. То есть, это не моя история. А Блэкмор принципиально сказал, говорит, ну, что, либо так, либо никак. А потом просто со слов Блэкмора позвонил ему Дио, не Дио, Брюс Пейн, пардон, директор, менеджер Rainbow, и сказал, в общем-то, ты уволен. Блэкмор никогда этого не говорил, всегда говорили менеджеры об увольнении. Он говорил всегда так, если ты директор, ты получаешь такие деньги, так будь любезен грязную работу брать на себя. Говорить о том, что тот или иной человек больше не в группе. Ну, вот. Дио на самом деле не особо как бы был удивлен, потому что ну, уже тогда не складывалось. Как бы.
И так все было плохо.
Ну, там появилась еще Венди, его жена, тоже фигура значимая. Это будущий директор группы Дио. Ну, такая барышня-тусовщица. Там, с Яном Пейсом она тусовалась в свое время. То есть,
тусовалась в смысле сожительства?
Была подружка его, как написано в книге. Ага. Да. Снималась, кстати, в фильме со Сильвестром Сталлоне. В каком-то кадре, я помню, даже вот вырезали этот кадр, она делает ему массаж. Вот, какой-то фильм такой, я помню. Да. Барышня такая, она как бы, ну, влиятельная, наверное, была на Дио, и она ему говорила, вот чем тебя Ричи загоняет там в угол, то есть на ухо там. Мари, ты же можешь все сам.
Как говорится, вот. Ночная кукушка всех перекукует.
Да, шарше ля фам, можно так еще сказать. Ищите женщин. И, собственно, наверное, у Дио там что-то. А как же? Да, да наверное, да, стоит да, свалить. Можно как бы вот подвести итог творчеству Rainbow. Денег не заработали, никто из них не зарабатывал денег. Ронни Джеймс Дио, величина, великий рок-вокалист, он тогда жил на съемной квартире, в маленькой комнате. Причем, то есть, квартира, сами понимаете, была не самого лучшего качества. Денег никаких в «Радуге» не заработал. И плюс еще, как вот буквально недавно вышел фильм о нем, официальный, документальный, там было сказано, что Дио не заработал от авторских ничего.
Ничего себе.
Да, то есть он до последнего авторские не получал. Ну, вот было сказано так. За достоверность я за что купил, за то продал. Да. То есть я беру из открытых источников информацию. В итоге как бы свалил Дио. Остались Блэкмор, Гловер и Кози Пауэлл. Кози Пауэлл тогда уже тоже как бы начал присматриваться.
Зазирался.
Да. Да, в общем, ему стало понятно, что, куда, к чему ведет там, вся эта история. Коммерческие песни Кози Пауэллу не нравились. То есть, тот материал, который потом выйдет на альбоме Down to Earth, ему не нравился. То есть, он всячески как бы... Ну, и уже там в 79-м году, в конце 79-го года, он подписывал автографы, еще находясь в составе Rainbow, как экс-участник Rainbow. То есть, он уже понимал, что он уйдет. Ну, вот. Но, опять же, по порядку. Много разных кандидатур было. Даже Гиллана рассматривали. Была зима 78-го года. И, конец 78-го, начало 79-го. И Блэкмор в Англии, я не знаю, в каком городе, ну, неважно, со своей подружкой взял бутылку водки и направился домой к Гиллану.
Известному алкашу.
Да. А Гиллан говорил, я увидел его на пороге, стоял чувак в шляпе, там был снег, смотрю, у него бутылка водки, а я же знаю, что он водку не пьет, он пьет только виски, водку пью я. Подлизываться пришел, наверное. Вот. И тот ему по пьяни предложил, по сути, предложил в Rainbow войти в состав вокалистом. И в этот момент, когда, говорит, уже пишет Блэкмор, я говорит, ему предложил, я понял, что это дурацкая идея, и скрестил себе пальцы, думаю, ну, пусть он скажет, что нет. Он говорит, да, я, наверное, не смогу тебе в Rainbow попасть. Ух, слава богу, хорошо. Ну, ладно, все, Ян, давай. И ушли. И он ушел. То есть, они разбежались. То есть, что это за визит был, непонятный. То есть, вот такой вот момент был. Но Блэкмор потом с Гилланом даже на концерте на одном выступил. То есть, два заклятых друга. Вот, в этот момент как бы они примирились в какой-то момент. Вот. И, как я понимаю, это потом впоследствии для реюниона такой неплохой шаг был. Вот. В итоге перебрали тоже большое количество вокалистов, пересмотрели массу всяких кандидатур. Кто-то не мог спеть как нужно, кто-то слишком более такой был попсовый, наверное. То есть, искали более-менее такую золотую середину. И нашли. Кози Пауэлл, кстати, посоветовал хорошего вокалиста, кузена братьев Би Джис. Да, он кузен братьев Би Джис. Грэм Боннет. Такой короткостриженный, с совершенно бесподобным голосом, с диапазоном. То, что он пел, то есть изобразить это очень тяжело. То есть, шикарный вокалист. Если даже слушать его работы вот сейчас, то есть, как это люди записывали без всяких там тюнов и прочего, я не знаю, честно признаю. Вот. Грэм Боннет не понял вообще, зачем его пригласили, куда. Он этой группы не слышал. Я не знал, кто такие Rainbow. Мне сказали, хочешь поработать? Я говорю, да, там, в общем, как бы туда-сюда. Пошел, купил их пластинки. Надо было послушать, что они делают. Вот ничего не понял, музыка вообще не моя. Зачем они меня пригласили, не знаю. Он пришел в студию, спел несколько песен и был принят в группу. То есть, на самом деле, это все вот это такой конвейер был спонтанный, как я понимаю. Да, безусловно, они брали профессионалов, безусловно, но некая доля хаоса, как по мне, все-таки присутствовала. То есть, куда там, кто первый, того и тапки, что называется. Вот. И потом, в общем, уже впоследствии такой дикий напряг был у музыкантов, что, в общем, Грэм Боннет там по стилю не подходил Rainbow, потому что он короткостриженный, он любит другую музыку, он, как Блэкмор говорит, что можно сказать о мужчине, который любит Beach Boys? Да. То есть, вроде как он всегда пел замечательно, но его внешний вид, да, он... Блэкмор ему как бы впоследствии говорил, давай ты волосы отпускай, ты должен быть...
Потлатым.
Да, да, доходило там до какого-то размера, Грэм Боннет вылазил из гримерки, бежал к парикмахеру, стригся, на концерт он выходил, Блэкмор его не видел, уже с бритым затылком, и когда Блэкмор поворачивал голову, вот, я его хотел гитарой долбануть просто за вот эту вот всю историю, в общем... Такие моменты, как это сказать, вот вроде как группа, а вроде как нет, целостности, на мой взгляд, не было, хотя звучали прекрасно.
И альбом отличный.
Альбом Down to Earth шикарный, то есть даже несмотря на то, что там присутствуют коммерческие песни, и это первый альбом, в котором Blackmore официально, насколько я знаю, хотя нет, не первый, но один из первых, когда там появился автор Рассел Баллард. Он написал композицию «Since You Begun». Да. Это композиция, которую играли другие группы. То есть, Блэкмор услышал у кого-то и решил, а почему бы мне не сыграть? То есть, чувак такой, без всяких вот этих пафосных моментов. Вот это тоже очень интересный момент, в отличие от своих коллег. В частности, сравнивают там вот эту вот вечную вражду там с Пейджем. Да? Угу. Блэкмор всегда указывал первоисточник, откуда что он берет, и играл каверы, когда говорит, вот это оттуда, а вот это оттуда, а вот это кавер и вот этот. Вот. И когда у него был диалог с Пейджем, он говорит: Пейджи, ты же знаешь, так же нехорошо. На что Пейдж так тактично молчал. Да? Вот. То есть. Все знают легендарную дружбу Блэкмора и Бонза. То есть, Джон Боном и Ричи Блэкмор, они дружили. Они были хорошими друзьями. Они постоянно зависали в баре Rainbow. Такой бар был в Лос-Анджелесе. Он и сейчас есть легендарный. Собственно, почему так и назвали группу Rainbow. Одна из легенд, гласит. Вот. И Бонза как-то говорит, вот это Smoke on the Water твой какой-то. Примитив какой-то, что это? А вы вот это вот. И начинает показывать Led Zeppelin'ский тарам, да-дам-дам. Вы же, говорите, сперли это у Джимми Хендрикс. Где? Откуда? А он показывает: смотри, вот песня Hey Joe. Там проход та-там-та-там-там. Вы же Бонза такой. Пойдем выйдем. Они пошли в туалет, стоят. Блэкмор говорит: сейчас будет драка. Я надеюсь,
ты... Боном здоровый был.
Да, да. А ты там тоже про него очень много историй, как его там из бара выносили, там он дрался постоянно. Такой мужик рок-н-ролльный. В общем, Боном стоит и говорит, в общем, Рич, ты об этом-то не говори, больше никому. Да. Частые посиделки Бонома с Блэкмором. Это тоже интересная история. Тогда еще неизвестно никому Эдди Ван Хален в одном из баров увидел, как сидят его кумиры. Подошел к ним, ребята, там, они повернули, говорит, пошел ты, не отвлекай нас. А когда Эдди Ван Хален стал такой личностью, мне так хотелось подойти к ним и еще раз.
Ну что, суки?
Ну что, да, говорит, ребята, да, вот я такой-то. Вот. То есть Бонза, он как бы с Блэкмором дружил, и вот эти вот все истории про них, что там Бонза жил у Блэкмора периодически, то есть как бы и... Возвращаясь к теме каверов, то есть Блэкмор всегда старался указывать, откуда он берет, что он делает, то есть, и писал авторство, то есть там, в последующие там, альбомы каверы, кто это записал, кто сочинил, у кого он покупал, скорее всего, эти песни
просто. Наверное, да.
Платил деньги людям, да, и то есть там уже потом и не один кавер на альбоме был. Вот. Первый шаг к коммерциализации Rainbow был достаточно неплохо встречен, но, опять же, там вопросов было много к текстам. То есть, как ни странно, к рок-н-ролльным текстам возникали вопросы, хотя никогда такого не было. И многие критики на Гловера, а именно гловеровские тексты были, обрушили гнев, говорили, что это тексты написал какой-то бойскаут в период полового созревания. Вот. Ну, там такие слова, в общем, ну, специфические были для творчества Rainbow, то есть из замков с призраками и там прочих вот этих мистических историй мы переносимся там, эй, крошка, там, поехали вечером выпьем с тобой. Ну, в общем, такой контрастный душ появился. Но зато у группы появился сингл «Thank You Begun All Night Long», то есть такой достаточно серьезный прорыв, и Блэкмор понял, ага, да вот оно.
Вот где бабки-то.
Да, можно же работать как бы и нормально сочетать в себе. Но на концертах Rainbow как бы как и звучали тяжело и здорово. То есть, если мы посмотрим концертные записи, все великолепно. И Грэм Боннет справлялся с партиями Дио просто прекрасно. То есть, никаких вопросов по диапазону не было абсолютно. Вот. Но это все длилось не очень долго. Это вот такой вот состав очень странный был. Грэм, он не выдерживал, наверное, каких-то моментов. У него постоянно какие-то проблемы случались. Ему то мешало, это мешало. Вот, например, когда он записывал альбом «Down to Earth», вот этот, 79-го года, он работать в замке не мог. То есть, все ребята работают в замке. Он говорит, я не могу спеть, потому что мне сыро, у меня насморк, мне холодно, мне хочется работать в студии. То есть, из-за него нанимали специально дополнительные там, дни работы студии, ехали в город и записывались в профессиональной студии, в такой вот именно настоящей. То есть, ну, он создавал какие-то проблемы. Вот. Хотя, как бы, опять же говорю, группа звучала прекрасно.
В общем, и этого пришлось выгнать.
Да. Там ситуация была какая. Кози Пауэлл, в общем, сидел, долго думал, сказал, в общем-то, все, ребята, там, до свидания, аривидерчи. Вот. Ну, дал им какое-то время, чтобы они смогли найти барабанщик. То есть, поступил по-человечески.
Сам ушел, да.
Да, он сам ушел. И вот концерт «Монстр Рока» 80-го года, это был последний концерт этого состава в Донингтоне. Это легендарная серия концертов в Донингтоне, которая повторялась. Вот. Такой большой рок-фестиваль. Вот на этом концерте уже за кулисами был другой барабанщик. В общем, за кулисами тогда был другой барабанщик, его звали Бобби Рондинелли, вот, которого Блэкмор заприметил в Нью-Йорке. Это нью-йоркский барабанщик из такой тусовки, которая выступала в барах, то есть больших сцен он не видел. Но, опять же, Блэкмор всегда, еще раз повторю, он берет снизов музыкантов, очень часто как бы из них делает культовых. То есть, однажды он увидел...
Потрогал волшебной палочкой.
Да. Это тоже такой момент очень большой. Для последующих вообще, в принципе, ветвей рок-н-ролла. Сколько от Блэкмора пошло музыкантов, и как Black Sabbath постоянно их юзали.
Из кузницы кадров, да?
Да. И вот в одном из баров он увидел Рондинелли, ему понравилось, как он играет, и, в общем-то, он предложил ему поработать вместе. И, зная, что Кози Пауэлл сваливает, он говорит, ну, давай там это, приходи, посмотришь концерт, уже как бы из-за кулис, посмотришь, как вообще все это происходит. После этого концерта, естественно, Коззи Пауэлл ушел, группа осталась в подвешенном состоянии, но есть контрактные обязательства, нужно записывать новый альбом. То есть это тоже момент очень важный. Группа направилась на запись альбома, вокалиста не было, по сути. Был Боннет в составе, но он отказывался работать. Я не могу, у меня настроения нет. То я заболел, то я там с собакой своей по пляжу бегаю. То есть он создавал, ну, кучу неприятностей. Также Блэкмор начал попутно прорабатывать варианты с поиском нового вокалиста. То есть он, опять же, вот как это происходит? То есть ходил элементарно по различным там барам и прочим, как бы, нескольких кандидатур и пробовал. То есть даже он звонил самому Брюсу Диккенсону.
Ничего себе.
Да, Брюс Диккенсон получил телефонный звонок от Блэкмора и как бы с предложением: а не хочешь попробовать? Да как, естественно, ну конечно же, мой любимый это гитарист. Вот. Но дальше этого не пошло, к счастью, для Диккенсона на самом деле. Вот. Потому что, извините меня, в Iron Maiden попасть – это тоже дело такое. Также были некоторые варианты других певцов. Естественно, все это не подходило, потому что у Блэкмора, ну, достаточно высокие требования. Петь в Rainbow – это, ну, так скажем, это выносливость, можно так сказать. То есть не просто там отработать в студии, да, то есть надо было еще и концерт отпахать. На эти моменты, на эти нюансы Блэкмор смотрел, естественно. И в один момент его любовь к Полу Роджерсу, вот мы возвращаемся к этому, она дала, в общем-то, новые как бы плоды, всходы. Как раз-таки вот в тот момент, в те годы, была такая группа «Фанданго». Вот, она была не особо известна, американская группа, но исполняли такой припопсованный рок, но очень качественный. И, в общем, Блэкмор там услышал голос Джолин Тернера, который очень похож по манере пения на Пола Роджерса. И, в общем, вопросов тут не было.
Опять срослось.
Да. Опять срослось. И у Тернера в тот момент как раз-таки с ними какие-то были проблемы с Фанданго. То есть не было концертов, денег не было, шатался с гитарой со своей. В общем, были проблемы. Его как-то нашли, в общем, менеджеры. Предложили ему поработать. Звонил, насколько я помню, Брюс Пейн, опять же, директор, который выполнял всю грязную работу. Он предложил приехать на прослушивание. Тот купил билеты, приехал. Насколько я помню, это был как раз-таки вот 80-й год. То есть, еще группа, в принципе, как бы развалилась, но еще тогда даже в составе Грэм Боннет был. Вот. Об этом моменте тоже расскажу подробно. Джолин Тернер приезжает в студию, ему включают непонятные какие-то песни и просто говорит: попой, просто спой что-нибудь, поимпровизируй. То есть, вот сходу человека тестировали. Он поет, потом в студии появляется Блэкмор. Блэкмор не был в тот момент, он приезжает позже. Открывает две бутылки Хайнекена. Ну что, чувак, хочешь поработать? Он говорит: да что за дурацкий вопрос? Ну, конечно же. Кто же тут это откажется от такого? Попадает в группу Тернер, но Грэма не спешили увольнять. В общем, там какая-то странная ситуация была, потому что Блэкмор, в принципе, нравился, как он поет.
Отлично пел.
У него не было, да, у него не было вопросов. Он говорит: Бог, как он говорил, цитата, Бог тебе дает великолепный голос, но абсолютно тебе мозги просто удаляет. То есть, ну, у человека как с каким-то соображением проблемы были серьезные. То есть элементарные вещи он не понимал, что там группу подводить нехорошо или что-то, какие-то моменты такие детальные. Он говорит: я не уйду из группы, Боннет. Блэкмор говорит: хорошо, ты будешь петь с Тернером вместе.
Подержи вот мое пиво, да.
Вот, будете петь вдвоем, дуэтом. Нет, тогда я ухожу. Ну и все. Фу, слава богу. Вот. Укомплектовали состав, соответственно, вокалист новый и барабанщик. То есть это образец Rainbow 81 года, который записывает в копенгагенской студии альбом Difficult to Cure, трудноизлечимый. Еще трудно больной, говорит, но как-то я много вариантов слышал.
Я бы сказал, что это трудно исцелимый. Кью, ну, это исцелять, это не лечить. Это, ну, разное.
Ну, вот как трудноизлечимый постоянно. Вот видел в книгах, в переводах. Вот. В общем.
У нас такие переводчики.
Ну да, да, да. великолепная пластинка получилась.
Отличная.
По многим критериям она уже в коммерческом плане уходила гораздо дальше, чем Down to Earth. То есть, опять сотрудничество с Расселом Баллардом. I Surrender. Первая песня, сторона А. Вот ставишь пластиночку, и тебе сразу дают понять, что, в общем-то, это красивый, элегантный поп-рок.
Это Баллард, он из какой-то группы или самостоятельно?
Он композитор, насколько я знаю. Он такой рок-композитор. Но он писал за деньги, насколько я знаю.
Толково.
Да. И многие у нас в стране не знали. То есть, как бы они слушали, но думали, что это Блэкмор написал. Нет. Блэкмор, он в этом плане, опять же говорю, он понравилась песня, там, я тебе, у тебя ее куплю. Ну, бизнес, ничего лишнего. То есть, берешь и покупаешь песню и делаешь.
То есть, его никто не спрашивал, почему в вашем творчестве столько ремейков?
Во-первых, там ремейками это сложно назвать. Почему? Потому что эти песни, которые он делал, они становились лучше, чем оригинал.
Угу.
То есть, это объективно. И кто бы знал там этот условный Black Knight, который у Deep Purple свистнули у Рика Нильсона с песней Summertime. Да? Mm-hmm. Никто не знал бы эту песню. Зато теперь все знают Black Knight. Там, да? Или ход там, Woman from Tokyo, который там, он подрезал у Клэптона. Также у Клэптона он подрезал Lazy Riff. Ну, то есть... Ну, никто же эти песни бы не знал, по сути, да? Ну, как бы он давал им новую жизнь. Или
Почти как Джимми Пейдж.
Ну, Джимми Пейдж никогда об этом не говорил. Я вообще, на самом деле, не понимаю, как вот так вот можно было. Но это как бы мое сугубо личное. Ну, надо было все-таки. Ну, вот мы берем вот у этих старых блюзменов. Потому что я слушал оригиналы. Есть вот прям конкретные куски плагиата. Вот просто кусками. Об этом никто не говорит. Ну, не принято, да? Ну, опять же говорю, там Питер Грант, наверное.
Побольше цинизма, Киса. Людям это нравится.
Наверное,
как да. Как говорил Остап Бендер, да. Но в целом очень странно.
Ну,
очень.
Питер
это,
Грант...
Это при том, что эти граждане, все песни-то записаны, я не знаю, там в 20-30-х годах, и абсолютно не похожи на то, что делали вы, и что такого-то. Ну, скажи, что это он придумал какой-нибудь там Мадди Уотерс или там Лед Белли, я не знаю. Чего от тебя убудет-то? Или чтобы денег не давать? Это непонятно.
Лед Зеппелин вообще всегда было такое немного высокомерие. То есть, ну, выражение, например, о Яне Гиллане. Ну что, разве кричать 10 минут это пение у Роберта Планта, а 59 раз слово «бэйби»
это
и пуш-пуш там, да, сказать, это пение. Ну, то есть, такое, да, да, двоякое.
Творческая ревность, так это у них называется.
Ну, наверное, да. Вот. Так что Блэкмор в этом плане, он демократичный был. То есть, он взял и сказал, я вот взял вот этот автор. Он даже когда покупал, он говорит, мне не нужно, как бы, я покупаю песни, а авторов я пишу. То есть, он писал.
Ну, я, кстати, о птичках, вот с моей точки зрения, я профан. Но с моей точки зрения, они никак из общего, так сказать, строя альбома, никак. Нет, я, когда не видели, кто, как называется, диски-то были не у всех. Там кассету, бобину послушал, оно не выбивается.
Не выбивается. Строя.
Это типа вот его песня.
А да. Это продюсирование называется. То есть, сидел Гловер, он ослушал этот материал. То есть, он понимал, что вот если альбом вот начинается так, он должен заканчиваться примерно так же. То есть, нельзя расхождение было делать. Даже «Ода к радости» 9-й симфонии Бетховена, «Difficult to Cure», которая там в конце идет, она не выходит из строя «I Surrender». То есть, она звучит так же. То есть, все это в одной конфе. То есть, вот идет альбом, и ты слышишь целостный материал. И вот эта «Ода к радости» – это тоже отдельная история. Блэкмор когда-то сидел, занимался на гитаре и смотрел футбол. И весь стадион в Германии запел «Оду к радости».
Да. Такие просвещенные немцы, а?
Да. И, в общем, он так подумал, говорит, а ну, как бы...
Неплохо.
Неплохо. Он начал первые задатки вот этой вот темы играть в 77-м году, какие-то элементы на концертах. И потом уже с Доном Эйри они полностью доработали и сделали вот действительно роковую версию 9-й симфонии Бетховена. Я вот, например, ее сам люблю очень играть. То есть, вот я в своем творчестве ее на концертах играю с удовольствием, потому что ну, настолько это, в общем, любой концерт ты можешь разбавить вот этой классикой рока с классической музыкой, и она будет в тему и в жилу на любом концерте. То есть, людям это заходит, на самом деле. Вот. И обработав все это синтезаторами, то есть, сделал действительно такой эпик, То есть, и заглавная песня «Difficult to Cure», она последняя идет. То есть, даже вот так альбом назвали. И вот эти вот санитары вот эти... Ну, да,
на обложке, да.
Да, и эту обложку оформлял тот же человек, который оформлял обложки Pink Floyd. То есть, Rainbow пошли еще дальше в плане коммерции.
Торгерсон.
Да. И там получилось так, что этот альбом достиг еще большего коммерческого успеха. То есть, после I Surrender, то есть, ну, там все вот эти вот джукбоксы, как его там, куда бросаешь монетку, слушаешь, были забиты этими пластинками, то есть, 45-ками. Вот. Blackmark, в общем-то, был в восторге.
Поперло.
Да. Ну, конечно, там его обвиняли в том, что, в общем, ты продался, ты там это самое. Вот. Ты поешь песни для... Как я вот выражение это не помню. Ну, в общем, для обыкновенных каких-то домохозяек. В общем, рок-легенда начала петь песни для домохозяек. А что такого-то, если это музыка? То есть, мелодия в какой-то там обработке, в тяжелой, она же не прекращает мелодии быть. Вот. Но людям хотелось немножко, может, другого. Но, опять же, в Америке это вообще никак. То есть, американский рынок, он от британского отличается. И там это начало, в общем, работать. То есть, позиции в чартах все выше, выше. Вот. И 81-й год они едут в тур. Тур замечательный. То есть, они уже выступают не на разогревах, они уже сами выступают.
82-го года, по-моему, был.
81-й.
Этот, как видео в Сан-Антонио.
Сан-Антонио, 82-й год, да.
Отлично.
Но это уже новый альбом.
Да.
Это, кстати, видео, оно появилось на всех пиратских видеокассетах в конце 80-х, в начале 90-х.
Это было первое, что я увидел.
Я тоже. Я в 5 лет это увидел. Да, у меня на видеокассете было «Абба», а потом концерт «Рейнбоу». Вот это. Ну, это отвал башки.
Да, вещи.
Да, и на волне успеха, естественно, нужно продолжать гнуть линию. Но опять же...
Действительно загнул.
Загнул, да. Опять же, течка кадров. Уволили Дона Эри. Но Дон Эри говорит, что он как бы
сам
ушел. Да, кстати, вот Дон Эри в последующем как бы примет участие, заменит Джона Лорда в Deep Purple. Он нынешний клавишник.
Угу.
Вот. Ну, как бы это отдельная история.
Мир тесен, да.
Да.
Или, как говорится, не столько мир тесен, сколько слой тонок.
Да.
Все всех знают.
Музыкантская среда, она одна и та же везде, в принципе. И в России, по большому счету. Ну, и там. Вот. И вот эта высшая лига, там постоянно ротация шла. А клавишника решили искать капитально. Потому что после таких работ, а Дон Эри, он прекрасный, помимо того, что он органист шикарный, он еще и синтезаторщик. Это немножко две разные вещи.
А в чем разница?
А на синтезаторах проще играть. В чем? То есть, орган, он требует немного других как бы, специфических знаний. То есть, там есть определенная на Хаммонде задержка при нажатии клавиш. Вот. То есть, органисты и синтезаторщики. Ну, вот, например, история из... Вот буквально мне поведал человек, который общался с Йоханссоном, который в нынешней реинкарнации Rainbow работал с Blackmore. Йоханссон говорил Ричи, говорит, я не органист, я синтезаторщик. Ну, собственно говоря, по моему субъективному мнению, вот оно и так и звучало на концерте, потому что он был синтезаторщик. То есть, играть на органе – это другая история. Чисто технически это другая история. Надо понимать.
Не знал.
Ну, там такие нюансы.
А почему нельзя одинаковые клавиши сделать?
А работа с Хаммонда, она немножко другая. Все Хаммонды, они так или иначе, это аналоговый инструмент.
Угу.
Там при нажатии, как вот люди говорят, при тактильных ощущениях, там звук немножко запаздывает. Там надо это дело уметь. Ну, как это сказать? Это в любом деле надо подход иметь определенный. То есть, свои подводные камни есть.
Угу.
А синтезаторщики, они, ну, господи, ты нажал клавишу, да, то есть там ударил по клавишам, звук пошел. Это другая история. Вот.
Интересно. Не знал.
И совмещать там игру на органе, то есть даже вот пишут потом, как вот Blackmore нашел Дэвида Розенталя, о котором я говорю, он закончил Беркли, музыкальный колледж, это элитный музыкальный колледж в Америке, который учит рок.
Классическое образование.
Да? Там нет? И классическое образование, и рок-образование. Там учат играть рок-музыку. Джаз и все вот эти вот ответвления. Дэвид Розенталь учился, насколько я знаю, с легендарным Стивом Ваем. на одном курсе.
Ничего себе.
Да, они знакомы. Вот. И когда Блэкмор услышал, как играет Листа, Розенталь, то есть Лист, Ференс Лист.
Кличка кладбище роялей.
Ну да. Вот. Он говорит, что да ну, для Рейнбоу он слишком крутой. Не-не-не-не-не. Ну, вроде как все. И, в общем, у них так это все срослось великолепно, что впоследствии, там, в 95-м году, когда Блэкмор соберет новый состав Рейнбоу, он опять будет Розенталь звать. Но Розенталь уже будет задействован в проекте Билли Джо. Он с Билли Джоэлом, Билли Джоэл. Он с Билли Джоэлом работает не только как клавишник, да, но он помогает аранжировке, там, саунд-продюсер, там, у него очень тесно все. То есть, такой действительно серьезный человек. Вот. Укомплектован был состав Rainbow с новым клавишником, и они направились в студию в Канаду. Стоит заметить, что тогда саунд-продюсером в помощь Гловеру был поставлен Ник Благона. А это не простой чувак. Владимир Семенович Высоцкий записывал свой канадский альбом с Ником Благона в той же студии, в которой записывали Rainbow. Только вот он в 76-м, а Rainbow в 82-м. То есть, если вы послушаете Высоцкого канадский альбом, вот это работа Ника Благона. Вот. Я когда узнал, я относительно недавно узнал, да, и как бы фотографии смотрю, что, в общем-то, ну, я вижу Высоцкого, а вижу знакомый, в общем-то, портрет рядом сидит такой. Ой, это ж Ник Благона. Я думаю, нифига себе. Вот так вот. И, собственно говоря, так студия, она была, так скажем, ну, по тем временам, ну, очень крутая, оснащенная, то есть все там было по последнему писку техники. И музыканты, они там и жили, собственно говоря, как это всегда происходит. То есть там и живешь, и работаешь, то есть арендуешь там на 4-5 недель и записываешься. И вот новый альбом Strange Beatin' the Ice был записан полностью там. Собственно, атмосфера этой пластинки, она там, ну, очень отражена. Вот этот холод какой-то, он, ну, как по мне, он там передается. Вот. Это вот, кстати, ну, по моему субъективному мнению, моя любимая пластинка вот этого периода коммерческого. Там баланс между тяжестью и попсовостью. И композиции Dead Alley Driver сочетаются великолепно со Stone Cold.
Отличные.
Да. Теннис Мяги такой был. Знаете эту историю, да?
Вот. Какую историю?
Ну, что он взял и, по-моему, насколько я знаю, Stone Cold-то взял и переделал. И писали на советских пластинках автор музыки Ричи Блэкмор и Теннис Мяги. Я просто вот в один момент как-то читал, думал, надо проверить. Да, действительно, я послушал. Да, так и есть.
Вот. Знамя Киса побольше цинизма переходит к Теннису Мяги.
Ну, нравится. Да. Вот. То есть, материал был такого уровня, что даже в Советском Союзе он растопил лед. И то есть там кто-то сверху, в общем, дал добро. Что? Ну, кстати, сделано очень неплохо было.
Близко к Я не слышал. Теннис Мяги это спасите, спасите.
Да, да, да. Ну,
общем, другое не помню. И что-то про Олимпиаду еще было.
Блэкмора эксплуатировали даже здесь.
Удивительно.
Вот. Сам материал, опять же, всего альбома, он выполнен в лучших традициях хард-рока с элементами поп-музыки и, соответственно, добивается тоже достаточно высоких позиций в чартах. То есть, соответственно, ты в верхних позициях чартов, ты едешь на гастроли, твои пластинки продаются лучше. Есть такое заблуждение у нас в России, что альбомы – это, ну, так, а деньги зарабатываются на концертах. Ничего подобного.
Одно другому никак не мешает.
На Западе всегда было наоборот. Ты концерты делаешь для того, чтобы
поддержать. Продавались альбомы.
Альбом, да. Поэтому у них
там... Меня, кстати, все время бесило, когда они к нам ездить начали. Все. Я иду музыку из детства послушать. Нафиг ты мне играешь то, что ты в прошлом году сочинил. Я это не слушал и слушать не хочу. Я хочу... Давай 71-й год. Ну, вот это хорошо.
Вот так
а
вот.
У них нет.
У них немножко другая история. Там даже как-то однажды сильно подпитый Стив Харрис сказал, у нас все концерты Iron Maiden, они все убыточные. То есть, там вот так. То есть, это все делается для того, чтобы как-то продать свои альбомы.
Угу.
Вот. Соответственно, группа едет в очень такой крутой тур, который называется Live Beaten the Ice Tour по Америке. То есть, там все шикарно. Европа, Япония. Ну, в Америке, естественно, этот вот легендарный Сан-Антонио концерт, где Блэкмор разбивает гитару.
Там глаза как раз и были, да?
Да, да, да. Эти глаза, кстати, однажды чуть не прибили Рендинелли за установкой. Неудачно что-то закрепили, они, в общем-то, там упали. Вот, был такой. Вот. Соответственно, как бы мы смотрим на развитие группы. Группа развивается. То есть, если вы делаете коммерчески успешный альбом, соответственно, следующий альбом у вас должен быть либо таким же, а желательно лучше. То есть, да. Вы не должны так бы на ступенечку ниже. Blackmar меняет определенный опять состав, то есть определенного человека. Это, в этот раз стал Бобби Рендинелли, которого попросили уйти. То есть, чисто английский стиль. Сначала Рендинелли животная ярость, он крутой, теперь мне убиватор за установкой не нужен. Вот, меняют его. И поменяли его как-то неудачно. И поняли, что тур они не могут доиграть, и опять вернули. То есть, доиграли тур, и потом уже окончательно его уволили. То есть, вот такая ситуация была. И такая же ситуация была и с Тони Кэрри, насколько я знаю, который уходил, и потом его возвращали, он что-то дописывал, и опять уходил.
Иди.
Да. Выгоняют Рендинелли. На место его... Было много кандидатов тоже. Но Blackmar всегда настаивал только на одном. То есть, ну, музыкантов подбирали, но как бы у Blackmar был один человек в голове, он давно его хотел заполучить. Чак Берги. Это такой достаточно серьезный исполнитель, то есть барабанщик, который великолепно мог работать в студии. Для Blackmar очень важно было, чтобы барабанщик умел ровно играть. То есть, у Ричи были заскоки в плане темпа. То есть, ему не нравилось, там, что барабанщики теряют темп, набирают темп. У него даже претензии были к Яну Пейсу, насколько
однако.
Я помню.
Однако.
Да, говорит, Пейс, он крутой, но он все равно плавает. То есть, это какие-то уже, наверное, очень глубокие догмы вот эти, которые, ну, может, вот музыканту какому-то там постороннему не слышно, а ему, наверное, да.
Uh-huh.
Вот. И Чак Берги, вот для него был, наверное, это идеальный кандидат, который вот его материал, который он хотел сделать, должен был вот записать так, как нужно. Вот, соответственно, поменять только одного человека. Появился Чак Берги. Тут же они поехали в копенгагенскую студию записывать новый альбом. Так как они потеряли очень много времени, из 5 недель осталось 3 арендованного.
Угу.
Поэтому там в темпе вальса очень многие вещи записаны были. И вот когда я читал интервью Берги, что у Blackmar там... в каких-то моментах уже и крыша текла, что, в общем, он песня «Street of Dreams», вот эта, которая стала
легендарной,
да, она была записана не то, что как-то в мучениях, но достаточно проблемно шла, потому что Blackmar после одного дубля барабанного, а он был идеален, он сказал, нет, надо переделать, надо переделать. Музыканты сказали, хорошо, мы перезапишем, Blackmar ушел в бар, наш день он пришел, они ничего не перезаписывали.
Uh-huh.
Мы сказали, мы перезаписали. Он говорит, ну, я же говорил.
Гениально.
Да. Я же говорил, это именно тот дубль. Да. То есть, вообще, в принципе, этот альбом считается пиком коммерческой деятельности Радуги, Rainbow.
Uh-huh. Bent Out of Shape.
Bent Out of Shape, да.
Yeah.
Этот альбом стал, так скажем, финальным аккордом деятельности Rainbow. Ну, там много спорных моментов по поводу вообще последующих каких-то действий музыкантов и менеджмента.
Угу.
Но я хочу сказать так, что Ричи Блэкмор, он никогда просто так ничего не делает. И уходить из Rainbow навсегда он не планировал. А так получилось, что, в принципе, вот этот состав и работа с Тернером была по факту закончена навсегда. Хотя этого не планировалось. Но, видимо, были какие-то очень серьезные мотивации, либо ему что-то наврали по поводу других участников, как потом уже в интервью читал. Вот. Очень, очень много там нюансов было. Но тоже стоит отметить, что многие концерты Rainbow того периода отменялись по причине малой продажи билетов. Непонятно что. В общем-то, группа коммерчески успешная. Но этот альбом, кстати, Bent Out of Shape, насколько я знаю, он не достиг вот тех строчек высоких, как, например, Stage Beaten the Ice, Difficult to Cure, он где-то там чуть пониже пошел.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. Хотя там песни великолепные есть. Но мне, как кажется, он послабее предыдущих. Но это мое субъективное мнение. Блэкмора пошла чуйка, что, в общем-то, надо что-то двигаться как-то. И мы возвращаемся к визитации Блэкмора к Гиллану в 79-м году, в 78-м. Видимо, тогда какие-то были переговоры с ним. Такие чисто дружеские, топор войны зарыть. Потом выясняется, оказывается, что в 81-м или 82-м году Ян Пейс приходил на концерт Блэкмору. И потом в недавнем интервью я читал, оказывается, что Гиллан собирал всех в ресторане музыкантов и говорил, что, в общем, так и так, давайте соберем Deep Purple.
Братва.
Да, надо. Ну, тогда Rainbow набирал успех. Гловер, как очень мудрый чувак, сказал, говорит, не надо пока. Не надо.
Рано. Да.
Рано. Гиллан говорит, вы подумайте, вы обдумайте, это... Мы все будем в деньгах. То есть, И еще не забываем тот случай, когда бывший музыкант Deep Purple Род Эванс собрал фейковый Deep Purple. Это тоже, ну, по мне, это позор, конечно. Да, они выступали где-то в Латинской Америке, насколько я помню. Вышли на сцену люди. Это как бы, ну, пародисты, можно так сказать. То есть, такие коллективные. Вроде похожи на музыкантов Deep Purple, но это не музыканты Deep Purple. И они говорят, мы сейчас сыграем нашу песню «Smoke on the Water» или там «Space Striking» с альбомом «Machine Head». Вот. И люди-то начали это просекать, кто в зале. Они не доиграли концерт, в общем, опозорились. И об этом узнали это Deep Purple, сами музыканты, вот, состава Mark II, так называемого. И подали в суд.
Ну, как названием пользоваться нельзя.
То есть, а кто тебе разрешал? И, в общем, Рода Эванса тогда засудили.
Потаскали,
и
да.
Его лишили всего. То есть, его полностью лишили всех авторских. Все, что он там это самое зарабатывал. То есть, какие-то отчисления, всего лишили. Но я считаю, что это прометчиво было. Ну, чувак, ну, тебя не пошло. Ну, не надо же гадить людям. Это так нехорошо. Либо какой-то там, не знаю, может быть, денег бы заплатил, соглашение. Ну, какую-то бумажку. Одну единственную бы получил, чтобы сыграть.
Пел бы там свою лалейну, и да, все хорошо
да,
было
да,
бы.
Да, да, да. Ну, видимо, запах денег такой своеобразный. И вот этот фактор, он, как мне кажется, он тоже сыграл роль. То есть, люди требовали Deep Purple. И хотели там за один концерт, то есть, ну, капитальные деньги заплатить. А тут у Блэкмора-то, собственно говоря, выяснилось это недавно, по... демо-записям, которые его техник Куки Крейфорд иногда выкладывает. Демо-записи 80-го, 81-го, 82-го года. У него идеи на этот альбом Реунина 84-го года были уже тогда. Он их придерживал. Это же та же история, как с составом Mark III. Блэкмор на репетиции с Ковердейлом играет Riff Man on the Silver Mountain. Все говорят, вау, круто. Нет, ребят, это для сольного альбома. Да, и также ситуация вот та была. То есть, Perfect Strangers, Knocking at Your Back Door. Это все заготовки, которые он делал в джемах с Rainbow. То есть, он их оставил для чего-то жирного, действительно. И, собственно говоря, в марте 84 года Rainbow доигрывает свой прощальный концерт. Там два было в Токио, в легендарном Будакане. Этот концерт есть. Он так и называется «Life in Japan». Сейчас он переиздан как «Life at Budokan». И группа расходится. Менеджер Брюс Пейн говорил Джолин Тернеру, что тебе надо поехать в тур свой, записать альбом, поехать в тур, а Рич пока займется делами с Deep Purple. А потом вы соберетесь вместе. А Блэкмору он сказал примерно то же самое. То есть, Блэкмор говорил, что я не хотел Rainbow разваливать вот капитально, я хотел просто ну, разовую акцию. Он так и хотел вообще в принципе делать, но не получилось. Затянула эта история его. И в итоге, как бы, как говорит...
И когда я уже завязал, они затащили меня обратно.
Естественно. И когда Тернер, в общем-то, в момент X, когда они договорились встретиться, позвонил Блэкмору. Блэкмор говорит, а, все, у меня там, в общем, Deep Purple, все дела. То есть, никаких движений в Rainbow делать я не хочу. И Роджер Гловер говорит, что Rainbow достигли, наверное, пика своего, то есть коммерческого успеха, то есть нам сказать больше было нечего. Ну, я все-таки смотрю на это дело так, что там чистая прагматика. Потому что за Reunion Deep Purple они получили столько денег, сколько они с Rainbow пыжились бы там, ну, капитально. А тут, в общем-то, записали шикарный альбом Perfect Strangers. Съездили в тур. Потом, то, что было потом, это отдельная тоже история. То есть, Blackmore, если говорить о Rainbow 95-го года, то есть, надо возвращаться к периоду, когда Тернер пришел в Deep Purple. То есть, это взаимосвязано все. То есть, когда Гиллан был уволен, по сути.
Пришлось уволить Гиллана, да, опять.
Потому что он там, в общем-то, оскорбил и Брюса Пэйна, и после очередного предложения записать где-то в сарае новый альбом, он сказал, да пошли вы, в общем, к такой-то матери. Вот. Ну, и мы сказали, ну, в общем, чувак, иди.
Сам иди.
Да, иди, мы без тебя. Взяли Тернера, хотя очень много вокалистов пробовали на роль Гиллана, то есть там даже вокалист Survivor хотел петь. Масса действительно крутых певцов, но взяли Тернера, потому что хотели сделать, как бы, может быть, какой-то реверанс к Rainbow. Но опять же, музыканты Deep Purple не очень эту историю восприняли. Ну, что это опять Deep Rainbow какой-то будет, что ли? Ну, вот. Хотя они записали прекрасный альбом.
Мне нравится.
Да. Музыка. Надо слушать прежде всего музыку. Нельзя привязываться к контексту. Ну, Deep Purple, да. Ну, не совсем это Deep Purple. Ну, что это, музыка плохая? Нет. Ну, вот. Концерт – это другая история. Как бы. Там вопросов много было к Тернеру. Вот. И, собственно говоря, с чем связан Reunion Rainbow нового состава 1995 года и вот возвращение Тернера. Blackmore, фирма BMG, сказала: Ричи, надо возвращать Гиллана, потому что не продастся этот альбом новый с Тернером. Мы там, они уже записывать его начали. То есть, Slaves and Masters вышел, а потом они начали новый альбом записывать. Не продастся альбом. Blackmore говорит: не-не-не-не-не. Нет. Давайте другого певца. Сколько тебе денег нужно? Но он заломил им сумму наугад. 2 миллиона долларов. Давай. Ничего чек. Себе. Давай адрес. Ничего. Номер сберкнижки.
Да.
Мы тебе сейчас... Blackmore понял, вот это я попал. Естественно, ему перевели деньги. Тернера выкинули. Ну, так как там же в этом бизнесе святых людей нет, Тернера начали поливать. В частности, Blackmore. Да он там и
не певец и был.
Он там плохо, да, в общем, и это пел, и, в общем, какой-то он Deep Purple привел не туда, то есть, как бы мы хотели вот это.
Мы думали, он хороший, а он вон какой.
Да, то есть, там мы хотели вот это, а вот это тут получилось совсем другое. Ну, в общем, начал это. А Тернер говорит, да что, я Blackmore, вот, из-за меня Blackmore заплатили 2 ляма. Я же ему 2 ляма подарил. Вот Тернер говорит вот в своих интервью вот это. А Blackmore подумал: хорошо, я сейчас получу 2 миллиона. Контракт мой заканчивается в 93-м году. Я отыграю часть юбилейных шоу, и пошли вы вот туда все. Так и получилось. Он, значит, отыграл все эти концерты запланированные, а потом перед концертом, перед туром в Японии, японскую визу вырвал. Сказал, я не поеду. А как так? У тебя контракт, а где? Нет контракта. Контракт закончен, ребят. Ищите гитариста. Я доигрываю. Последний концерт они доиграли в 93-м году в Хельсинки. Blackmore там эпично разбил гитару. Попрощался. Долго со сцены не уходил. То есть, музыканты Deep Purple все ушли, а он так долго прощался там со всеми. Но, видимо, понимал, что все уже. И если вот немножко такие личные какие-то моменты копнуть... Blackmore не такой человек, которого выставляют. То есть, те люди, которые с ним работали. Да, понятно, он сложный. Но кто в этом бизнесе простой? Никого нет. У него всегда был такой подход. В общем, надо профессионально как бы подходить к своему делу. Почему этот конфликт с Гилланом? Вот все фанаты Deep Purple, как бы, гиллановские. Вот он там Гиллана там не уважал. А как вот можно работать с человеком, который бухает, например, неделю, да? Знаешь, что у него тур. Начинает в этот тур входить. С дичайших будунов, к примеру. Выходит на сцену. Голоса нет. Второй концерт. Выходит на сцену. Голоса нет. Потом он на третий концерт подходит. Говорит, а давай не будем Child in Time играть. Я не спою. Ну, хорошо. А на другой концерт говорит, а давай вот эту песню и Child in Time, и вот эту не будем играть. Я не могу петь. Ну, хорошо. А что ты сегодня делать вечером планируешь? надеюсь, ты ляжешь, выпив горячего молока в постель, чтобы подготовиться к другим концертам. Не, у меня сегодня бухало с друзьями, я еду в бар.
У меня какой-то диск есть, я уже 100 лет не смотрел, не помню, наверное, про него, про самого, где по очереди все рассказывают, чего и как, где гражданин Гловер рассказывает, а мы не успеем заехать в какой-нибудь отель, но все в номера, угу. Выходишь из номера, спускаешься в лобби, и он уже сидит в баре. И да. Мы спустились с ним, выпили. Потом второй пришел с ним, выпили. Третий пришел с ним, выпили. Четвертый пришел с ним, выпили. И все уже, говорит, на такой кочерге ему хоть бы что. То есть он алкоголь крайне крепок на выпивку. Я? Ну, делаешь вывод, что рассказывают-то интересное и смешное, а вывод-то однозначный, что ты первый в кабаке, и ты больше всех выпил. Ты ж алкаш, ёлы-палы. А это не может не отражаться на процессе.
Я сама лично видел, когда Deep Purple приезжали в Воронеж, как Гиллан пил водку в гримерке. То есть, ну, понимаете, то есть это не какое-то там вымышленное, да, то есть это там поклёп на человека. Я его не критикую, это его дело. Я видел, что человек, неплохо так накидавшись, вышел на сцену, ему микрофон просто в руки дали. Угу. Вот так вот шел. Ну, вышел, отработал, как он всегда поет. То есть неплохо, нехорошо, стандарт. То есть есть концерт стандартный. То есть он стандарт отработал, деньги получил, уехал, все. Все довольны, все рады. Вот. И называть то, что Блэкмор сложный человек после вот таких моментов, ну как-то язык не повернется. И есть документальное свидетельство того, как ну, некорректно, некрасиво повели себя и менеджмент по отношению к Ричи, и музыкант, то есть сам Гиллан. Есть концерт «Come Hell or High Water», 93-й год. Этот концерт записан в Бирмингеме. Этот концерт уже практически в конце тура был. Блэкмор говорит, если вы хотите записать юбилейный концерт, снимайте в начале тура, когда группа еще звучит, когда вокалист у нас еще более-менее живой. Угу. Они все это тянули. И начали, в общем-то, снимать, решили снимать концерт в самом конце тура. Блэкмор выходит на сцену, а видит там камеру. Я говорю, прошу, просил же, не надо этого делать. Но это ну, будет. Никого не волнует. Он второй раз выходит, камера стоит. Говорит, уберите камеру.
Ну, то есть, ему как бы говорят, что ты здесь никто, и решение да. твое никому не интересно.
Потом подходит к нему Брюс Пейн, говорит, сейчас все уберем, уже все убрали, выходи. Он выходит, а там уже две камеры
стоят. Цинично.
Да, и, в общем, они начинают Highway Star играть. Блэкмор там с ведром воды сзади. Говорит, сейчас я пойду этих операторов всех водой-то оболью. И промахивается сзади сцены, обливая жену Гиллана. Гиллан сзади, Highway Star начинается.
Неудача.
Жена говорит, иди работай. Он говорит, я сейчас пойду его убью. Он говорит, иди работай на сцену, выходи. Ничего страшного, она мудро поступила.
Да, да.
Я его сейчас убью. Они играют Highway Star, Блэкмора нет. Доходит его соло, только тогда он выходит злой и начинает, в общем-то, там поливать камеры. Как вот, вот этот момент очень сложный. Вот я на самом деле позицию принимаю не Блэкмора и не Пепл. То есть в этом моменте не прав ни он, ни они. То есть они его подвели, и они пообещали не делать этого. Он же попросил снимать в начале тура, правильно? Они это сделали в конце тура. Ну и он тоже понимал, ну куда деваться уже. Ну включил звезду такую. Имел право? Наверное, имел.
Ну, ему виднее.
Ему виднее, концов, да. Вот. И, собственно говоря, вот это все его довело.
Я как-то такие вещи, вот, ты знаешь, но мы-то снаружи смотрим.
Ну да.
А что там, кто кого куда послал, кто кому да. чего должен, кто как посмотрел, кто куда не подошел, кто чего не сделал. Это же как этот, как снежный да. ком. Копится, да. копится, и со стороны видишь, тебе кажется, какое-то беспробудное хамство и абсолютная неадекватность, а у всего есть почва, которой ты не знаешь просто. Поэтому да, только смотреть.
И турменеджер Колин Харт потом так и сказал, что ко мне подошел Ричи после этого конфликта. Ну, ткнул меня пальцем, сказал, это ты во всем виноват. То есть свалил все на него, в общем, это твои проблемы. Блэкмор свалил, ни разу не пожалев. То есть, ну, наверное, сколько? С 84 по 93 год, 7 лет он провел в Пепл. Много раз говорил, что это было зря. Что надо было записать один альбом и свалить. Но, видимо, деньги держали. То есть, он тогда как раз-таки переехал в свой новый дом на Лонг-Айленде. То есть, ну, так обживался потихонечку. Вот. И как раз вот в тот момент он в конце 80-х, начале 90-х познакомился с Кэнди Снайд, своей mm-hmm. барышней. Вот. Она очень большую роль сыграла в его жизни. То есть мы можем любить, не любить этот тандем Блэкмор-Снайд. Это уже как бы...
Ну, ему нравится.
Ему нравится, да. И она, собственно говоря, уже там и новым составом Rainbow помогала разруливать. И в 94-м году, то есть он там отдохнул, не знаю, от чего-то, от этого ада в Deep Purple, по его мнению. И он mm-hmm. приступил к работе над новым альбомом Rainbow. Он хотел его назвать Rainbow Moon, но фирма BMG, это дочка Sony, насколько я знаю,
mm-hmm.
она сказала: чувак, это будет Ричи Блэкмор's Rainbow. Так что успокойся.
Иначе не продадим.
Иначе не продадим, да. То есть, ну, вот этот успех, наверное, вот с предыдущими Rainbow, то есть легендарность, тогда это не катило, может быть, потом прокатит, не знает. То есть, в этот момент, то есть, никто не знал, что будет, как бы, как это все пройдет или не пройдет. А музыкантов он решил набрать вообще новых абсолютно. То есть, с Тернером не связывался уже. Ну, после такого же, как бы, размен на 2 миллиона долларов, да. Но как-то не очень. И он нашел вокалиста Дуги Уайта, который тот за несколько лет до работы с Ричи передавал ему пленку со своим голосом. И Блэкмор как бы там нашел, откопал, послушал. О, здорово поет человек. Вот. Но Дуги Уайт, он действительно очень крутой вокалист. То есть, если сравнивать его с предыдущими, да, то он вообще другой, то есть он абсолютно другой. Сравнить его с Дио, Боннетом и Тернером нельзя. То есть, там, даже если по вокальным каким-то, по диапазону и по окраске, угу. он вообще другой абсолютно. То есть, соответственно, и другой материал появился. Хотел также пригласить Дэвида Розенталя, но тот с Билли Джоэлом все, был повязан. И он пригласил нового клавишника Пола Морриса, барабанщика Чака Берги, опять же, который с ним записывал в 83-м году альбом, басиста, ой, дай бог памяти, забыл, как его зовут, новый басист, он играл с Элисом Купером.
Ничего.
Грег Смит, точно. Вот. Грег Смит, бас-гитара, ну и, соответственно, Ричи Блэкмор гитара. То есть, такой состав... Пол Моррис, Грег Смит, Чак Берки, Ричи Блэкмор и Дуги Уайт
Вокал. Этих я уже никого не знаю.
Это, да. Но они сейчас, как бы, некоторые из них ездили лет 10-11 назад в такой программе, как Over the Rainbow, где сын Блэкмора играл на гитаре. У mm-hmm. меня уши свернулись в трубочку. Ну, это отдельно тоже история. Вот вопрос, зачем это все было сделано, я не понимаю.
Ну, деньги очень нужны.
Ну, да, да, да. Наверное, да. Замечательный альбом был записан, но записывали...
Это который Stranger in a Soul.
Stranger in a Soul 95-го года. Записывали без Чака Берги.
Угу.
Чак Берги был нанят для концертов. Записывал Дэйв О'Рейли, такой барабанщик есть. Вот. И половина барабанных партий были забиты через компьютер. То есть, Блэкмор, он решил, все, мне эти барабанщики достали, и он половину песен просто забил. Вот. Но я еще как бы даже вот лет 20 назад, там, 23 года назад, когда я только первый раз этот альбом услышал, у меня почему-то в голове казалось, что барабаны как-то неестественно звучат. То есть, разница в динамике. Я думал, то ли это электронные барабаны.
Угу.
А потом я написал просто Дэйву О'Рейли в Facebook. И говорю: здравствуйте, а вы можете рассказать? Вы там играете? Он говорит: да, ровно на половину песен. Остальное все в драм-машине забито. И я так как бы, ну, в принципе, ну, хорошо. Если боссу так понравилось, как бы, да. Но это не сказалось как бы на музыке. Это был тот же Rainbow, только другой. Абсолютно другой. Он более мрачный получился.
Да.
Он более, так скажем, средневековый, если сравнивать с периодом Тернера. То есть, весь продакшн, а продюсером тогда был Пэт Реган, который будущий Blackmore Snight будет помогать продюсировать. Пэт Реган сделал такую вот квинтэссенцию, выжимку такую. Вот. И как бы тексты писал Дуги Уайт и Кэнди Снайт к этому альбому. Blackmore сказал: Никакого дива, это магия средневековья и рыцарь, это конек дива, мне он не нужен. Вот. Хотя история ходит где-то, наверное, году в 97-м Блэкмор, Дио и Пауэлл где-то встречались в каком-то баре и размышляли насчет реунион, сделать какую-то серию концертов, может что-то записать, но, к сожалению, Кози Пауэлл в 98-м году погиб, разбившись на своем Saab 9000, такой автомобиль гоночный. Вот. Нелепая смерть была, к сожалению. Вот. Просто чувак разбился из-за того, что поехал к своей девушке по экстренному вызову. Вот, вот так. Не суждено больше им собраться, и уже и Дио нет. И... К сожалению, этот состав он больше никогда не прозвучит. А если мы берем состав Rainbow, Арейли что-то у него со здоровьем, там ногу, по-моему, он повредил, то есть выбыл. Поставили Чака Берги, и, в общем, там моментально люди меняются просто. Блэкмор, как про него тот сказал, как Сталин, незаменимых людей не бывает. Нет, до свидания. Вот. Поехали в тур, и концерты, которые они работали на таком высоком уровне, то есть, ну, пик. Просто вот тогда это вот для Блэкмора, как для гитариста, я считаю, это был пик. 95-97 год вот этого состава. Хотя там барабанщик потом менялся, уже какого-то, я даже имени не знаю, то есть он брал ребят из каких-то баров, наверное, действительно, просто вот кто-то понравился, а не хочешь попробовать, давай, садись, вот примерно так это было, то есть легкие изменения были, но состав, по сути, один и тот же, концерты на великолепном уровне, есть концерт 95-го года в Германии, который, в общем, демонстрирует там и старые песни, и новые. То есть, там в обиходе все песни были. И песни Deep Purple, и песни Rainbow, и старые песни. Дуги Уайт великолепно справлялся с этим. Вот. Соответственно, как бы весь новый материал идеально ложился во всю эту канву. То есть, я могу сказать, что финальный аккорд Rainbow был сделан тогда. Если мы подытожим вообще творчество Блэкмора, нынешнее, вот если брать под финальные его работы, я могу сказать так, что нынешний Rainbow – это не Rainbow, естественно, по одной простой причине. Все составы «Радуги» Rainbow записывали хотя бы один альбом новых песен.
Угу.
Любой, какой, который не возьми. Состав с Ронни Ромеро не записал ни одного альбома. Они записали одну новую песню и какие-то каверы на себя же, опять же, перезаписи своих же песен с забитыми барабанами через компьютер. То есть, ну, назвать это каким-то релизом...
Странно.
Ну да, и можно было назвать там Ричи Блэкморс and Friends.
Угу.
Но, соответственно, денег бы меньше было, скорее всего. Назвали Rainbow. Но если уж назвался, так соответствует. К сожалению, я не получил удовольствия от концерта, когда я пришел. Да я думал, ну, я сейчас что-то услышу. Я ожидал, конечно, ну, чтобы так, ну, это как-то...
Ронни поет отлично.
Прекрасный вокалист.
А дедушка уже не очень.
Потому что дедушку просто его загнали вот
в... Укатали.
Да, хотя он человек не то, что не бедный, да, но, блин... Ну, так нельзя. Мне всегда говорят, он старый. Хорошо. Я был на концерте Black Sabbath. Там, в 2016 году. Пожалуйста. Тоже люди не молодые работали. Не берем Осборна, остальные все великолепно работали. И у Тони Айоми рак, который лечит, он лечит
уже. И пальцы так и не отросли. И
пальцы не отросли, да. Но работают люди, могут, звучат просто убедительно. Ну, тут, в общем-то, нет, фанатам заходит. Я просто знаю людей, которым это очень нравится. Мне это, как человеку, который это слушает с детства, не зашло. Вот. Ну, кому как. Как-то так.
Отлично. Как в детство вернулся. Прямо хорошо. Спасибо, Александр.
Спасибо.
Кого заинтересовало, ссылки на творчество Александра под роликом. Ну, а на сегодня все.